Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Еліна Світоліна виграла відкритий чемпіонат Канади з тенісу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованні ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. Озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії, поширеному у неділю. Згідно з повідомленням, 13 серпня о 9:45 патруль місії, що складався з 4 осіб, прибував на південь від зламаної частини пішохідного моста, на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської, поруч із передовою позицією ЛНР всередині зони розведення. Під час того, як патруль моніторив перетин цивільним населенням дерев'яних пандусів, до нього підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив зі спостерігачами, але учасники патруля не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, імовірно, як з Північного Кавказу, йдеться у звіті. Чоловік відійшов від патруля, але через дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою, вставив у магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані 3 метрів. Представники місії ОБСЄ були змушені залишити місце, де здійснювали спостереження.
Міжнародна тема.
Іран передав до Росії компоненти важкого озброєння всупереч санкціям Ради безпеки ООН. Озброєння з Ірану потрапило в Росію через Сирію, пише німецьке видання Weltamsonntag з посиланням на джерела у західних спецслужбах. За даними видання, йдеться про модернізацію та обслуговування наявних в Ірані озброєнь російського виробництва. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Суперницею України була екс-перша ракетка планети Каролін Возняцький з Данії. Рівна боротьба була лише в першому сеті, який Світоліна виграла з рахунком 6-4. У другій партії Еліна значно переважала свою суперницю 6-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Сьома година, 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода починає свій ефір понеділка, 14 серпня. І на початку тижня ми пропонуємо вам до обговорення такі теми. Чому українці втрачають чорнозем прямо з-під ніг?
Садяться монокультури, соняшні кукуруза, ріпак, які дають швидкий прибуток, але виснажують ґрунт, тому що оренда всюди є. Це невпевненість в майбутньому. Треба максимум вибрати зараз.
Україна опинилася серед країн, де найбільше гинуть на воді.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде, якщо під домом є якась річка, на вигляд безпечна.
Біткоін набирає сили. Чи планують в Україні щось робити для унормування обігу криптовалюти?
Може бути курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать, вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины, в принудительном порядке.
До 8:30 разом з вами в студії буду я, Юрій Матвійчук. Пропоную долучатися активно до обговорення. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поки в Україні тривають баталії довкола запровадження вільного ринку землі, сама цінність українських чорноземів втрачається. Як відомо, Україна володіє приблизно 9% від світових площ чорноземів. Втім, Національна академія аграрних наук прогнозує зниження родючості українських ґрунтів. Дедалі швидше ґрунти деградують, зокрема знижується кількість гумусу, найціннішої органічної частини чорнозему, так каже директор Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії Святослав Балюк. За його словами, українські чорноземи за останні 130 років втратили до 30% гумусу, майже третину, а це негативно позначається на родючості землі. В чому ж причина і чи можна ще виправити ситуацію? Про це говоритимемо в ефірі з експертами. І зараз з нами на зв'язку голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Доброго ранку, пане Новіков.
Доброго ранку.
Насамперед, чи згодні ви з оцінками науковців? Можливо, вони перебільшують і ще зарано перейматися станом чорноземів в Україні? Чи дійсно вони втрачають свою родючість так стрімко?
Ну, думаю, що 130 років – це не так стрімко, як, ну, як здається. Бо взагалі-то діяльність людини пов'язана з тим, що вичерпуються певні ресурси, в тому числі і ресурси ґрунту. Але наука ж не стоїть на місці. І, власне кажучи, якщо ми хочемо, щоб цей ресурс був найдовше служив нам, то треба просто перейматися поверненням певних речовин в ґрунт, значить, з виконанням певних технологічних вже відомих, і ще наука те, що зараз тільки впроваджує технології, які дозволять зберігати рухатись на певному рівні і досягати результатів на полі не завдяки зниженню радючості, а завдяки іншим технологічним процесам.
Ну, власне, чорноземи формувалися тисячі, якщо не мільйони років, але от навіть 130 років в такому порівнянні – це досить швидкий процес. Як повертати от такі цінні мікроелементи в ґрунт, щоб його захистити від повного збідніння?
Знаєте, взагалі-то наука тут не зовсім однозначна, бо коли за радянських часів була така теорія, що треба повертати через гній і так далі, це повертається, але коли пройшов час і з'ясувалося, що в той час, коли дуже багато тварин було на утримували господарство і таке інше, і начебто і було гнію набагато, в рази більше. От. Але родючість не зберігалася і не поверталася. Тобто це є ті процеси, які, в принципі, відбуваються в природі в зв'язку з діяльністю людини. Тому треба, на мій погляд, треба просто глибше розібратися в цих процесах, бо якщо порівняти, припустимо, те, як користуються землею в Україні, і скільки там добрив вносять, і скільки і інтенсивність використання ґрунту, то вона навіть не порівнюється з використанням ґрунту в європейській частині нашої земної кулі.
Тобто в Україні більше по-господарськи ставляться до використання ґрунтів, чи навпаки?
Річ. Просто інтенсивність в зв'язку з тим, що трошки, будемо казати, не так технологічно озброєні наші господарства, менш багаті, будемо так казати. Тому в нас і внесення мінеральних добрив, і використання ґрунту йде менш інтенсивно, ніж в країнах Заходу. Згодьтеся, що, припустимо, якщо врожайність 40 центнерів з гектару середня, а у країнах Європи 80 центнерів, то винос з ґрунту значно більший там, а не в нас. розумієте?
Угу.
От. І тут декілька, просто треба, я думаю, що з цього приводу взагалі, ну, якось так оце питання, я вдячний, що ви його піднімаєте, бо взагалі це питання якось так проходить стороною, поза, начебто, не чіпає, так би мовити, головне економіка, головне там 100 мільйонів тонн там і так далі, і так далі. А оце, але тут треба досить фахова, серйозна дискусія, щоб не було, так би мовити, і популізму в цьому питанні. Бо, на мій погляд, коли розпочинається іноді, так би мовити, дискусія, то вся вона збігається до того, що треба просто гнів вносити, і все це питання буде вирішено. Але це вже було, і вирішення це питання не дало. І навіть в наукових установах, в господарствах, які працюють в науці, це немало, це десь 500 тисяч гектарів землі, і там немає підвищення і стабілізації родючості. Тобто, треба просто глибше, на мій погляд, розібратися з цим питанням. Що взагалі потрібно зробити, щоб родючість або стабілізувати, або ще якимось чином, так би мовити, впливати на ґрунт, що робити людині, щоб забезпечити, ну, довгострокове використання такого важливого, надважливого ресурсу, як як земля.
Ну, от щодо... Так, щодо фаховості підходу до питання родючості землі, якість ґрунтів – це визначальна складова якості продукції, зрештою, і харчування українців, так зауважив директор Інституту ґрунтознавства та агрохімії Святослав Балюк.
Земледелие Украины, мы должны об этом прямо сказать, является дефицитным. Дефицитным по органическому веществу, дефицитным по содержанию макроэлементов, азот, фосфор, калий и микроэлементов. А микроэлемент – это причина скрытого так называемого голода, когда зерна много, а оно плохого качества.
Існує декілька причин деградації ґрунтів, пояснює експерт. Неоптимальне співвідношення угідь. Україна характеризується великим ступенем розораності, близько 80% поверхні. Неоптимальне співвідношення структури посівних площ. Останні роки переважає соняшник, кукурудза, ріпак, які виснажують ґрунти. Крім того, ґрунтам бракує органічних та мінеральних добрив, що призводить до дефіциту.
Якщо рівень земледелия сохраниться на вот таком уровне, как сейчас, то по нашим прогнозам, значит, еще 100-200 лет гумус будет уменьшаться, и вот тогда он достигнет уже, на наш взгляд, катастрофических размеров, необратимых.
За інформацією Святослава Балюка, деградовані площі ґрунтів наразі складають від 12 до 15 мільйонів гектарів, тож держава зазнає близько 20 мільярдів гривень збитків лише через зниження врожайності ґрунту. Експерт стверджує, що наразі не вистачає управління ґрунтовими ресурсами з боку держави. Вона взяла курс лише на вирішення питання власності на землю.
Государство уклонилось от этой проблемы, и вся земельная реформа свелась к формам собственности. И идеологи говорили так: передадим землю, и землепользователь сам будет заниматься этими проблемами. Да не будет он сам заниматься, это слишком дорогое удовольствие.
Отже, це були міркування директора Інституту ґрунтознавства та агрохімії Святослава Балюка. Нагадаю, з нами на зв'язку голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Пане Новіков, а чи справді можна констатувати, от ви сказали, що врожайність в Україні мало не вдвічі нижча, ніж в європейських країнах. Чи можна це пов'язувати зі збідненням чорнозему?
Ні, це просто інтенсивність використання ґрунту. І не більше. Якщо в нас, припустимо, на гектар вноситься десь мінеральних добрив близько в фізичній вазі, навіть десь 200 в середньому кілограмів, от, то на заході десь близько 400-500 до 1000 кілограмів на гектар вноситься мінеральних добрив різних. То в зв'язку з внесенням, так би мовити, такої кількості добрив і плюс там трошки більша забезпеченість вологою, ніж у нас на більшості території України, то це дозволяє, так би мовити, інтенсивно використовувати ґрунт. Інтенсивніше, ніж в Україні. Тому я взагалі-то вважаю, що Україна ще може себе реалізувати як країна, яка виробляє органічну продукцію. Бо ґрунти ще, власне кажучи, можуть це зробити. На Заході європейській частині. Як би вони там не казали, що вони там дуже про це піклуються, але на мій погляд, взагалі, вони навіть не можуть говорити про те, що органічна продукція можливо у них виростити, бо практично от таке інтенсивне використання довгострокових ґрунтів призвело до того, що в принципі це вже як гідропоніка. От ви кажете, що там загрози є і так далі. Зараз вирощують продукцію просто в воді. Дають мікроелементи, от і городину, і ягідну продукцію зараз вирощують просто на таких компостах і так далі. Там немає ґрунтів, але просто наука дає, от тобто те, що треба рослині. Але ця продукція відрізняється від тої, що виросте на полі. Відрізняється. Якістю відрізняється.
Ну і в такому разі органічною її не назвеш, так?
Дійсно так, не назвеш. Тому будемо казати, от є тут, так би мовити, дискусія, яку не я думаю, не в ефірі радіо такого поважного, навіть як «Свобода», треба робити, підняти це питання, да, але
знову ж таки з фахівцями так обговорити.
Треба глибше, так би мовити, в цю проблему, бо не говорити штампами, які вироблені навіть в науки, а просто говорити так, як дійсно є. Бо, припустимо, ну, багато тут є про що говорити, це не предмет
радіо. Ну, ми спробуємо сьогодні хоч про деякі аспекти поговорити. І до нашої розмови долучається також голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко. Доброго ранку, пане Фурсенко.
Доброго ранку вам.
От щойно Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України, ми говоримо сьогодні про збідніння українських чорноземів. Він говорить, що недостатньо зараз вносять органічних, неорганічних добрив на українські поля, і одна із причин – це нестача фінансування, певно, вічна тема. Скажіть, будь ласка, от зокрема процеси децентралізації, які сприяють тому, що збільшуються принаймні бюджети місцевих рад, вона може завадити цьому процесу регресії і якось все-таки надати додаткові кошти селянам саме на підтримку родючості ґрунтів?
Ну, безумовно, якщо буде розвиватись так, як написано в документах і в законах, а не так, як на сьогодні, тому що вона йде дуже низькими темпами, а повноважень, вибачте, сьогодні в органі місцевого самоврядування ніяких немає щодо розпорядження цими землями. Якщо ви знаєте статистику, то 94% земель, де можуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування з усіх площ України. Це дуже мало. І тому контролювати цю ситуацію за використанням земель сільські громади не можуть. До того ж, 80% у нас сьогодні населених пунктів сільських – це де менше 1000 жителів. І лише в об'єднаних громадах, де буде достатнє фінансування, можна буде цю справу покращити. І ви знаєте, що в нас сьогодні відсутній контроль за використанням земель, тому що державна інспекція, яка була розформована, а сьогодні створена Держветпродспоживслужба, яка дуже багато охоплює питання, але не в змозі проконтролювати все, що робиться на сільськогосподарських угіддях. А в нас сьогодні вони складаються такі, якщо вже говорити відверто, то лише 7% земель сільськогосподарських угідь, де, як кажуть, вирощуються культури кормові, тобто немає в нас сьогодні розвитку тваринництва, тому дуже мало органіки і теж землі від цього бідніють.
Тобто, на вашу думку, потрібно на державному рівні створювати спеціалізований орган чи відроджувати спеціалізований орган, який би стежив за якістю гідь, за їх правильним використанням? Які би мали бути функції у цього органу? Він мав би тільки фіксувати те, що відбувається, якісь рекомендації, приписи надавати землекористувачам обов'язкові до виконання і до якихось штрафних санкцій. Як би це мало бути з боку держави?
Ну, безумовно, якщо буде проведена децентралізація, буде більше сільських об'єднаних громад, то вони теж зможуть це контролювати, але все-таки потрібно мати в державі такий орган, який би контролював за розвитком сільських територій і відповідав би за те, що про що сьогодні йде мова у вас на передачі. Дійсно, це дуже проблема сьогодні дуже велика, і ми не можемо навіть конкурувати з Європою, тому що практично кошти в цю справу не вкладаються.
Тобто, насамперед, родючістю ґрунтів має перейматися той, хто використовує ці ґрунти. Чому це так не відбувається? Ви сказали, що тільки 4% сільгоспугідь належить сільським і селищним громадам.
Це 4% земель України, якими може розпоряджатися органи місцевого самоврядування. А це дуже мало. А всіх
так,
все, що за межами населених...
А решта сільськогосподарських угідь?
Понад 50% – це приватна власність, 44% – це органи виконавчої влади, ви знаєте, геодезкадастр сьогодні там керує, і 2% – це ще, як кажуть, невизначений статус, або бувші колективні землі, де ще вони не мають власника. І до того ж, як деякі науковці доповідають, і ми теж все спостерігаємо, що біля 10% земель взагалі невідомо, ким користуються, і як, хто їх може тоді привести до належного обліку, щоб дійсно була і плата в бюджет поступала, і вони могли бути, як кажуть, контролювати за їх родючістю, щоб вона не зникала.
Ну, от 50% у приватній власності. Чому ж приватні власники не вживають заходів до підтримання родючості землі, до правильного використання, до правильної сівозміни?
Ну, якраз і говорив про це, що не так-то все просто, тому що сьогодні йде, так сказати, велика робота, і агрофірмами проводиться, і холдингами, навіть, і, можливо, якимись іншими сільськогосподарськими підприємствами. Це прибутки, це зернові, а тут мало стоїть питання, що ми ж бачимо, в селах живемо, що практично по кілька років одне та сама культура вирощується на землі, а треба міняти сівозміну, за цим теж ніхто не контролює. А ми позбавлені.
Ну, зрозуміло, що той, що аграрій міркує з точки зору прибутковості, яка культура йому принесе більший дохід, і може тому таке поширення технічних культур, чи можна вплинути на власника землі, чи на орендаря, вірніше, який саме з комерційної точки зору її використовує, щоб він дійсно здійснював якусь сівозміну, підходив розумно до використання земель, не збіднював їх?
Звичайно, можна, але потрібно для цього прийняти кілька законів, які врегулювали цю проблему і дали можливість дійсно контролювати використання земель сільськогосподарського виробництва, перш за все товарного сільськогосподарського виробництва. А так як у нас всього 7% іде, я кажу, немає худоби, взагалі в села сьогодні бідніють насчет скотини, і тому немає органіки, це теж дуже важливо, адже без органіки земля втратить свою родючість.
Дякуємо, пане Фурсенко. Щодо законодавства, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин Олексій Мушак вважає, що відкритий ринок землі сприятиме підвищенню якості ґрунтів, і у власника буде можливість її підтримувати.
Дати право людям вільно продавати і купувати землю, вільно нею розпоряджатися, якраз з'являється механізм, як власник може захистити свою родючість. У нього з'являється інструмент банківського кредитування, коли він може під заставу своєї землі взяти гроші і, відповідно, впроваджувати нові технології, капіталізувати свою землю. Ринок землі, він якраз навпаки зберігає родючість і підвищує родючість землі.
Не лише власники, але й орендарі зацікавлені в підтримці якості ґрунтів на високому рівні, так каже екс-генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов. Крім того, експерт стверджує, що родючість землі падає в усьому світі через підвищення температури. Отож, це робоча ситуація.
Не тільки власники, а орендарі, власне, вони переживають, щоб кожного року в них родило. Якщо вони не будуть допомагати землі родити, то не буде нічого. У нас орендарі відповідальні. Вирощуємо 65 мільйонів тонн зерна. Тому ніяких страхів не може бути, і цю зраду треба її відкидати рішуче.
Однак народний депутат Олексій Мушак вважає, що виснаження ґрунту відбувається через байдужість орендарів до родючості землі в довготривалій перспективі.
Чому виснажується ґрунт? Тому що ставляться монокультури, соняшник, кукуруза, ріпак, які дають швидкий прибуток, але виснажують ґрунт. Чому так відбувається? Тому що оренда всюди є. Це невпевненість в майбутньому. Відповідно, від землі треба максимум вибрати зараз.
Ось такий спектр думок ми почули. Пане Новіко, ви могли б якось прокоментувати, зокрема, таку думку, що відкритий ринок земель сільськогосподарського призначення зарадив би ситуації?
Ви знаєте, цікаво слухати людей, що вважають, що якщо почати продавати землю, то підвищується родючість або врожайність. Я вже не перший раз це чую, але завжди вважав, що треба, щоб підвищити родючість або підвищити врожайність, треба гарне насіння, добриво, там, походити за цією рослиною і так далі. Але не перепродавати землю, від цього, я думаю, нічого не змінюється. Бо тільки, ну, я не знаю, хто може вважати, якщо на 10 років або на 7 років, як мінімально в Україні, людина взяла в оренду землю, і зараз є конкуренція за цим питанням в Україні, то він буде все робити, щоб вона через рік або через 2 або через 5 перестала родити.
А як зробити ефективного власника?
Так от, в тому-то й річ, що ви знаєте, коли ми перший етап реформи пройшли, то перший етап був який? Пошук ефективного власника. Ну, власне кажучи, кулака. Ми його, в принципі, знайшли, ну, якщо можна з деяким припущенням говорити, бо зараз вся земля обробляється в Україні. Вся обробляється. Немає необробляємої землі. Тому, значить, ми перший етап пройшли. Другий етап – цей власник повинен отримати право на користування землею. Ми все-таки вважаємо, що право оренди, взагалі, на відміну від людини, депутата, який каже, що це неправильна оренда, то я от нещодавно перевели закони в голландські. Так от в Голландії право оренди стоїть навіть вище, ніж право власника. А чому так? Я задаю питання депутату голландському. А він каже, розумієте, державу всі кошти, все, бюджет, заробітну плату, відрахування і наповнення всіх бюджетних коштів йде від орендаря, не від власника землі, а від орендаря. І тому право оренди по юридично в Голландії захищено таким залізобетонним чином, що не можна його зрушити з місця. А у нас весь час наперед виставляють людину, яка просто здає землю в оренду, тобто рантьє, і намагаються його захистити. Це не нормально, можна захищати всіх, треба захищати людей. Але всі блага створюють це ті, хто працює. Не ті, хто здають в оренду, а ті, хто працюють на землі. От треба в першу чергу так от, ну, закласти собі в голову, особливо державним діячам, що захищати треба людей праці, ті, хто працюють на землі. От їх треба захищати.
А що ж заважає впровадженню передового зарубіжного досвіду в Україні?
Ви знаєте, чому дуже дико виглядає? Люди їздять, начебто, багато відряджень там от і в Верховній Раді, і в уряді, і так далі. Начебто, бачимо, їздимо одне й те ж. Але чомусь привозимо тільки те, що, ну, взагалі-то не потрібно. От кажуть, що там от кукурузу. В Америці на неї ж силаються, кажуть, що це гарно. Взагалі є кукурудзяний пояс. Де це пояс такий з заходу на схід, який, будемо казати, в якому вже десятки років тільки кукурудзу вирощує. Тільки. Це монокультура. Відпрацювали технології і так далі. Тільки її вирощують. Розумієте? Їм не говорять, що там це правильно, чи це неправильно і так далі. Не дискутують. А просто там вона родить і вона приносить і економіку, і дійсно, якщо вони, що вони роблять свій ґрунт, ну, я думаю, що ми ж на них весь час посилаємося. Я думаю, що посилаємося, треба, щоб в усьому, напевно, і в цьому теж. От. А у нас от такі стереотипи. Хочеться людині продавати те, що він не надбав, от продавати. І під це підмощується вся теорія, оця підмощується, щоб отримати результат. Я не проти взагалі, в принципі, ринку землі, не проти, але не ради чого? Ради того, щоб знайти справжнього господаря.
Так, ефективного господаря.
Це нормально, але просто ж ми ж не про це ж люди говорять, а про те, що от треба дати людям, щоб от вони мали б право продавати. Ну, це не просто, не за тим ходять, хто повинен купити, а за тим, хто хоче продати. Розумієте, це різні підходи. От в цьому неправильний підхід. Треба ходити, забезпечувати інструментами того, хто працює. От його треба надавати йому певні кредитні...
І стимулювати його всіляко, так?
Стимулювати, так, да, щоб він з одного боку хотів купити землю, а з іншого боку мав би можливість. Бо зараз
і купити, і по-господарськи до неї розпоряджатися. Дякуємо вам за висловлені думки в нашому ефірі. Нагадаю, з нами на зв'язку були голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков і голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко. Ми говорили про виснаження українських чорноземів і причини цього явища, а також шукали шляхи подолання його.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. США та чотири країни Європи закликали політичних лідерів Косова знайти вихід з політичної кризи. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованні ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. Президент Литви Даля Грібаускайте не скасовувала зустрічі з українським колегою Петром Порошенком, оскільки така зустріч і не планувалася. Про це 13 вересня написав у Фейсбук завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Гурковенко. Так званий російський опозиціонер Костянтин Буровий народив фейкову мишу про те, що президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася від зустрічі з Петром Порошенком нібито через апатрида Міхаїла Саака Швілі. Може краще до лікаря звернутися, бо найближчим часом зустрічі Порошенка та Грібаускайте не планувалися, відзначив Горковенко. 12 серпня Боровий у відеозаписі на YouTube заявив, нібито Грібаускайте відмовилися від зустрічі з Порошенком, назвавши це символічним жестом.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати та чотири країни Західної Європи закликали політичних лідерів Косова покласти край політичній кризі. Це сталося після того, як у Балканській країні не змогли обрати спікера чи сформувати уряд. Через два місяці після позачергових виборів дрібні політичні групи 10 серпня вкотре не змогли проголосувати за спікера чи дозволити президенту призначити прем'єр-міністра. Остання невдача спонукала Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та США оприлюднити 13 серпня заяву про те, що відповідальність лідерів Косова полягає у тому, щоб рухати політичні інститути країни вперед. Ми стурбовані поточною політичною ситуацією в Косові, сказано у спільній заяві, поширеній посольствами країн у столиці Приштині. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Суперницею українки була екс-перша ракетка планети Каролін Возняцькі з Данії. Рівна боротьба була лише в першому сеті, який Світоліна виграла з рахунком 6-4. У другій партії Еліна значно переважала суперницю 6-0. На шляху до фіналу Світоліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток – Вінус Вільямс, Гарбіньєм Гурузи та Сімони Халеп.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Україна опинилася серед країн, де найбільше гинуть на воді.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде, якщо під домом є якась річка, на вигляд безпечна.
Невтішна статистика смертей на водоймах змушує уважніше поставитися до цієї проблеми, тож я, Юрій Матвійчук, пропоную детальніше її обговорити впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рекордна кількість нещасних випадків на водоймах України зафіксована впродовж останнього тижня. Найбільша кількість трагедій, за інформацією Служби з надзвичайних ситуацій, стається через безвідповідальну поведінку людей. Дотримання елементарних правил поведінки допоможе збільшити ймовірність залишитися живими до кінця літа, кажуть рятувальники. Втім, українці тонуть здебільшого на необлаштованих пляжах, яких офіційно просто не існує. А відтак ніхто не перевіряє їхньої придатності як місць для купання і немає кому забезпечити там присутність рятувальників. Чи це єдині причини такої ситуації зі смертями на водоймах, чи є й інші причини, чому ж люди все-таки гинуть в Україні на водоймах частіше, ніж в інших країнах світу? Про це запитуватимемо гостей нашого ефіру. З нами на зв'язку керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Доброго ранку.
Доброе утро.
І керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва Світлана Водолага. Доброго ранку, пані Водолага.
Доброго ранку.
Ну і перше запитання до вас, якщо звернутися до цифр статистики, про що вони нам говорять? Скільки людей в Україні потонули цього сезону?
Ну, за Україну я не можу казати, можу казати тільки за Київ. І хочу сказати, що з початку року у столиці на воді загинуло 33 людини. Останні два випадки саме сталися на вихідні дні. Тож ми можемо спостерігати таку негативну тенденцію, що як тільки стовпчик термометра підвищується вище 30 градусів, і це або святкові дні, або вихідні, то, на жаль, ми маємо таку ж статистику, як...
Якщо порівнювати цю статистику з попередніми роками, 33 людини – це багато-мало?
Ну, якщо порівнювати, то це, звичайно, зменшення, ніж з позаминулим роком. У минулому році на цей час загинуло вже 53 людини. Проте це не від того, що люди стали свідоміше, а лише від того, що будемо казати, що у нас температурні показники були не дуже такими, що не сприяли, щоб люди ходили купатися. Тобто у нас спочатку літо. Ну, не дуже було тепло, і це, звісно, сприяло тому, що люди не тонули.
Відкладення було пляжного сезону. А якщо докладніше про цю статистику аналізувалося, скільки з цих людей загинули під час купання, а яка частина під час використання якихось плавзасобів? І це було відбувалося переважно на офіційних пляжах чи не на офіційних?
Ні, загалом люди тонуть не на офіційних пляжах. Чому? Тому що якщо говорити про Київ, то у столиці існує 11 пляжів, де чергують рятувальники комунального підприємства «Плесо». Вони дійсно чергують, вони дбають про безпеку. Крім того, дно на таких пляжах, воно почищено, тобто там нічого немає, щоб могло загрожувати життю і здоров'ю людей. А якщо говорити... На чому тонуть? Переважно це люди купалися і, звичайно, вони були 90% ці люди були в нетверезому стані. Чому? Тому що коли людина живе алкогольні напої, вона вважає, у нього притуплюється якесь чувство страху, і вони вважають, що вони вміють плавати, і з ними нічого такого не станеться. Проте, на жаль, я кажу, 90% це люди, які вживали алкогольні напої, і стільки ж відсотків це люди, які вміли плавати.
Ви сказали, що 11 офіційних пляжів в Україні. А скільки рятувальників працює на цих пляжах? Наскільки вони забезпечені всім необхідним засобами порятунку і так далі?
Я сказала, що 12 пляжів не в Україні, а лише...
В Києві.
Це рятувальники комунального підприємства «Плеса». Вони чергують зранку і до вечора. Яка кількість, я не можу сказати, тому що це рятувальники не нам підпорядковуються. Я знаю, відвідуючи такі пляжі, тому що ми дуже часто проводимо спільні рейди. Дійсно, хлопці, дівчата працюють, вони попереджають, вони дбають, щоб діти були під наглядом. виглядом, вони не дозволяють розпиття спиртних напоїв, ну і роблять все залежно, що від них необхідно, для того, щоб люди все ж таки не тонули на офіційних пляжах. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній день на офіційних пляжах у нас немає, не зафіксовано ніяких негативних випадків.
Отже, дякуємо вам. Це Світлана Водолага, керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва. З нами на зв'язку залишайтесь, прошу. Ще до статистики. От кількість загиблих на водоймах в Україні дещо менше за попередній рік через прохолодне літо. Таке ж саме припущення висловила нам і представниця прес-служби ДСНС Оксана Трухачова. Та вже в цьому місяці кількість загиблих стрімко зросте. Оксана Трухачова заявляє, що основна причина – це поведінка самих відпочивальників.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки. Або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.
Оксана Трухачова вважає, що для більшості неважливо, наскільки чиста водойма і чи обладнаний пляж для купання.
Люди йдуть туди, де найближче, а не там, де безпечніше. Людина не поїде на інший берег Києва, щоб покупатися у безпеці, якщо під домом є якась річка, на вигляд безпечна.
Хоча люди зловживають порушенням правил поведінки, особливу небезпеку також становлять несанкціоновані пляжі, не пристосовані для відпочинку громадян. В таких місцях не слідкують за чистотою води, а також відсутні рятувальники, тож ніхто не зможе надати першу допомогу в разі необхідності. Отже, ми сьогодні говоримо про порятунок на воді, від кого він залежить і чому зростає, вірніше не зростає, зараз, слава Богу, статистика це констатує, але все-таки значна кількість смертей на воді відбувається, хто в цьому винен і хто б цьому міг зарадити. З нами на зв'язку також керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Доброго ранку, пане Гальчук.
Доброе утро.
От щойно була названа цифра, що 11 офіційних пляжів в Києві. Для Києва це немало, і загалом по Україні у вас є, можливо, дані, чи ви працюєте тільки в Києві?
Даний момент ми працюємо тільки в Києві, але плануємо вже в наступних сезонах виходити на інші пляжі, в тому числі плануємо Одесу запускати і Дніпр, але поки це тільки плани, поки це повністю не уважено.
А 11 пляжів для Києва – це достатньо для кількості населення, яке тут проживає, відпочиває?
Смотри, я можу більш детально вот, к предыдущему вопросу вернуться, сколько в городе Києві працює. В Києві дійсно 11 офіційних пляжів, але представители пляжного патруля, сотрудники Плеса, працюють на 23 локаціях, це 23 спасательних поста у нас оборудовано. Количество вы спрашивали, я могу ответить, что около 120 человек работает штат спасателей, лайфгардов. И время работы у нас с 10 до 6, но ребята в основном приходят раньше, в 9 часов начинают открывать пост, и к 8 часам по загруженности они закрывают, потому что люди остаются, и нужно обеспечить присутствие лайфгардов на пляжах.
Тобто, поки люди залишаються на пляжі, рятувальники не йдуть. А ці 120 людей – це лише в пляжному патрулі чи разом з комунальним підприємством Плесо?
Смотрите, у нас ми працюємо в тандемі. У нас є корпус волонтерів, он насчитує більше вже 200 чоловік, але люди в основному працюють, у них робота відрізняється від спасателей, які штатних, які пройшли відповідну підготовку по українському законодавству. Але всі наші спасателі, що 200 чоловік наших лайфгардів, волонтерів, лайфсейверів, что наши 200 что 120 человек, которые являются в штате спасательной службы муниципальной Плеса, все они прошли подготовку в соответствии с международными стандартами спасательного дела. Закупили в этом году оборудование, серфы, спасательные тюбы нового формата. По поводу времени работы, вообще мы работаем, официальное заявленное время работы до 6, но опять же, если люди есть на пляже, то спасатели принимают решение остаться. Они это либо консультируются с супервайзером своим, либо супервайзер приезжает на месте, смотрит обстановку в зависимости от количества людей. спасатель либо остается дольше, либо если пляж пустой, дождь, то он может, конечно, вовремя закончить работу. Но обычно практика показывает, что мы стоим до 8.
Пане Гальчук, ви сказали, що рятувальники проходять спеціальну підготовку, і ця підготовка час від часу тестується, якось сертифікується, чи один раз пройшли підготовку і вже готовий рятувальник на всі часи, як то кажуть?
Нет, оно проходится ежегодно. Штат спасателей, это во всем мире принято, что спасатели, это лайфгарды, это именно работа лета, это международная практика. Даже вот в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии официальный лозунг этой работы – это лучшая работа лета, потому что она всегда сезонная. Многие президенты, например, Соединенных Штатов работали лайфгардами в летнее время. Это одна из таких престижных работ, которая, это одна из тех работ, которые человек может взять опыт спасателя, спасителя на воде в каких-то ситуациях. При этом ему не нужна подготовка, которую любят людей готовят там пожарных, полицейских и так далее. Именно поэтому она очень ценна, и в зарубежных странах она имеет очень статусное положение.
Крім спеціальної підготовки, рятувальники потребують мати спеціальне обладнання. Чи є воно, наскільки воно високоякісне і загалом за які кошти фінансується і придбання обладнання і підготовка фахівців, та й взагалі залучення висококваліфікованих фахівців?
Смотрите, разрабатывали программу волонтеры, люди, которые имели опыт спасения, кто работал опыт работы в международных спасательных организациях. Мы международную организацию лайфсейвинга, мы с ними связывались, просили материалы. И я тоже разрабатывал материалы методически, основываясь на своем опыте, в свое время работал в американской спасательной службе. Мы обращались в разные инстанции международной организации, RNLI английскую, и просили материалы, просили методички. Некоторые с нами делились, некоторые обещали помочь, некоторые обещали инструкторов. Но мы сделали программу, которая даже подали в американскую American Red Cross. Они ее сейчас одобрили уже. Но еще не легализировали, они говорят, что этот процесс, он довольно-таки долгий, но мы на правильном пути, они готовы прислать нас инструкторов, чтобы наши сертификаты в будущем абсолютно соответствовали международному удостоверению спасателя, чтобы наши ребята по окончании сезона могли ехать в зарубежные страны и работать спасателями там, в Новой Зеландии, Австралии, Америке, ну или как минимум в ближайшей Польше. По поводу, опять же, программы подготовки хочу сказать, что... по поводу оборудования спрашивали.
Так, обладнание.
Мы купили международное оборудование, то есть оно кардинально отличается. Все уже давно-далеко ушло просто спасательных клубов, кругов, от концов Александрова, от лодок. Сейчас есть стандарты спасения, и они основаны на том, что спасатель никогда не может терять из виду человека, который находится в критическом состоянии, и именно все заточено в основном на это. Что это означает? Например, когда человек, у нас в законодательстве прописано, что должны быть лодки. И вот тут вопрос стоит в том, что это не соответствует международным стандартам спасательного дела, потому что если спасатель, лайфгард, плывет к человеку, который терпит бедствие на лодке, он теряет его из виду, так как плывет спиной к нему. Поэтому как бы во всем мире используют спасательные серфы или моторные лодки надувные. И много таких нюансов, которые многое наше оборудование делает неэффективным. Что сейчас используется? Это используют тюбы Malibu, это тюбы, которые вы могли видеть в спасательных фотографиях,
фильмах, так?
Да, в фильмах, да. Он выглядит как ракета, как арфа. Но у него есть сильный недостаток, очень трудно проводить спасательную операцию, если человек находится в бессознательном состоянии. Сейчас также используют тюбы. Их видели вы, наверное, реже, но вы можете посмотреть на любом пляже Киева, подойти и посмотреть на это спасательное оборудование. Оно выглядит как длинная труба, в диаметре где-то 15 сантиметров. Она гибкая, как будто сделана из поролона, но материал намного плотнее. Что он позволяет? Он имеет очень много способов использования с человеком с травмами, без травм. Там мы проходили специальное оборудование, даже вот недавно приезжали представители международной организации лайфсейвинга, мы приводили тренинг, и мы им даже показывали, как мы используем это оборудование, потому что у них опыт мало, потому что это в основном не такой большой опыт, как, например, у тех же американцев, новозеландцев и австралийцев. И Но основной способ использования, так человеку подплывают, его закрывают в круг, то есть это труба
в
виде круга, там идет, да, защелка, и даже человек, если находится в бессознательном состоянии, он оказывается в таком кругу, при этом материал намного более, с одной стороны, мягкий, а с другой стороны, у него высшая плавучесть, и за счет этого не создается такого сильного сопротивления воды при транспортировке, если бы использовали простой круг. Мы используем дальше даже не просто концы Александрова, а спасательные, тоже концы Александрова, но нового формата. Это такие спасательные сумки, которые можно всегда заряжены, всегда можно их взять и просто выкинуть в сторону человека, который терпит бедствие, и забуксировать его обратно. Чем это отличается от обычного конца Александрова? Конец Александрова, во-первых, требует специальной подготовки, во-вторых, любой спасатель, лайфгард скажет, что он всегда путается. Критическая ситуация, он всегда подводит, потому что он то одно, то другое, он всегда запутывается, и пользоваться им не всегда удобно. С помощью спасательных сумок, вот американских, rescue bag, можно просто, даже неподготовленный человек, можно просто взять, зафиксировать за руку и кинуть в сторону человека, который терпит бедствие.
Ну що ж, дякуємо вам. Ми чуємо, з яким захопленням і знанням справи ви, пане Гальчук, розповідаєте про свою роботу. І все ж, прес-секретар Київського комунального підприємства «Плеса» Євген Кобан каже, що в цьому році, за його інформацією, не було зафіксовано дійсно жодного летального випадку на обладнаному пляжі. І він пояснює, що відкритий пляж для людей повинен відповідати певним нормам.
Каждый официальный пляж, прежде чем получить статус открытый, когда он готов принимать людей, естественно, он должен соответствовать ряду норм. В первую очередь, это нормы по безопасности. Поэтому каждый пляж у нас подготовлен и оснащен всем необходимым инвентарем, спасательными постами, и мы уже третий год подряд запускаем наш проект «Пляжный патруль».
Для того, щоб підготувати пляж, потрібно провести комплекс заходів. В Києві досліджують та переймають міжнародний досвід. Євген Кобан також каже, що пляжний патруль запустили саме за зразком американської служби. Однак він зауважує при цьому, що в Україні досі використовують нормативну базу, яка перейшла у спадок ще від Радянського Союзу. Законодавство не оновлювали багато років, і через це навіть процес очищення водойм та оснащення пляжів дуже повільний.
Много лет никто ничего не менял. Много нормативов, которые еще ссылаются на 56-й год, на 68-й год. Допустим, мы изучаем водную директиву ЕС. Там хорошо расписано, как необходимо брать анализы воды, как вообще мониторить качество воды. Но без официального статуса эта директива в нашей стране, эта работа, она не может иметь официальный статус. Соответственно, мы не можем запускать это в работу.
І от в продовження хочу поставити запитання керівнику прес-служби ДСНС Києва Світлані Водолазі. Чи дійсно от нормативна і законодавча база потребує оновлення? Ви відчуваєте в своїй роботі недоліки, чого не вистачає для того, щоб працювати з рятувальниками, впорядковувати пляжі, підвищувати безпечність їх?
Ну, дійсно, ми спираємось на ті документи, які в нас є, проте ви ж розумієте, найголовніше – це безпека, і ті норми, як і санітарні, це вже питання, звісно, до санепідемстанції. Проте найголовніше, щоб на пляжі у нас були, чергували рятувальники, як це в столиці відбувається. І, звичайно, проводиться ще очищення дна, щоб нічого, щоб могло б, на дні не було, щоб могло пошкодити людині або його здоров'ю, або його життю.
Чи вистачає відповідних матеріальних ресурсів для того, щоб робити це на пляжах? І якщо йдеться про зміни до нормативів і законодавчих змін, хто мав би ініціювати такі зміни і чи є можливість це зробити?
Ну, будемо казати, у рятувальників зараз є достатня кількість і обладнання, і техніки, проте ви самі розумієте, що немає, ні приділу совершенства, якщо російською казати. Да. Те, що стосується нормативчої бази, то, звичайно, подаються пропозиції, проте, ну, від нас не залежить те, що будемо. Тобто ми працюємо зараз над тим, що в нас є.
Ну, те, що в нас є, тобто те, що є в Україні, в Києві, чи дозволяє, скажімо, рівень оплати праці рятувальників дійсно конкурувати на ринку праці і залучати досвідчених фахівців?
Ну, у своїй роботі ми не залучаємо, фахівців інших структур, це вже комунальне підприємство ПЛЕСа, вони можуть залучати, тому що взагалі за безпеку на пляжах відповідає влада і комунальне підприємство, яке є структурним підрозділом адміністрації, вони можуть у разі необхідності залучати будь-які структури для безпеки в зонах відпочинку.
Ну от коли ми починали розмову про статистику смертності на воді, і зазначалося, що часто люди самі нехтують правилами і на підпитку заходять у воду, і на необладнаних пляжах. Якщо от цілком розглядати цю проблему, все-таки порятунок потопаючих, як та народна мудрість каже, це справа рук самих потопаючих, чи все-таки якось слід розподіляти відповідальність між кожному і спеціалізованим органам, які контролюють якість пляжів, які забезпечують порятунок на воді, тобто рятувальники, і самих відпочивальників, як це все розподілити, щоб і відповідальність, і можна було притягувати за невиконання тих чи інших норм?
Ну, по-перше, органи влади повинні забезпечити місця, офіційні місця для купання. Вони повинні бути обладнані усім необхідним. Також там повинні бути наявності рятувальники, рятувальні пости або рятувальні станції. А що стосується наших громадян, то, звичайно...
Якась профілактична робота так має здійснюватися з громадянами?
Звичайно. Громадяни повинні відпочивати лише на офіційних пляжах і пам'ятати, що допомогу, кваліфіковану допомогу їх можуть надати їм саме на офіційному пляжі. Тому це, будемо так казати, двояка така відповідальність. І органи влади повинні забезпечити місця для купання, а люди повинні пам'ятати, що купатися лише необхідно на встановлених місцях для купання.
Що ж, дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага і керівник громадської організації «Пляжний патруль» Артем Гальчук. Ми говорили про смертність на воді в Україні, як її запобігати, хто цим займається. І сподіваємося, ви, шановні радіослухачі, переконалися в тому, що і почули ці поради від фахівців, що відпочивати треба на обладнаних пляжах. Почули, що рятувальники працюють професійно і вони завжди готові прийти вам на допомогу. Але і не треба забувати самому кожному про заходи безпеки і не втрачати пильності та отримувати якомога більше насолоди від відпочинку літнього і, зокрема, відпочинку на воді. Ранкова свобода триває, і далі ми перегорнемо сторінки українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Останнім часом співробітники Служби безпеки України стали частіше тиснути на бізнес, причому заради особистої вигоди своїх співробітників, стверджує тижневик «Нове время». Навівши конкретні приклади, журналісти наголошують, що українські спецслужби залишаються єдиним силовим відомством в країні, якого взагалі не торкнулися реформи і яке гостро їх потребує. Про необхідність системних змін заявляв не лише президент Петро Порошенко, але й глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, за словами якого ця реформа вкрай важлива і її необхідно провести якомога швидше. Проте це питання постійно відкладається. Чому ж «Нове время» аналізує публікації «Служба свавілля України»? Український тиждень пише, що останні судові засідання відкривають нові способи та схеми використання тітушок під час подій Революції Гідності. Саме слово асоціюється з протидією політичним акціям. Насправді це не так, переконує видання. Існує своєрідний ринок тітушок. Йдеться про сформовані групи, які тимчасово продають себе різним замовникам. Зазвичай їх використовують в бізнесових конфліктах для рейдерства або навпаки протидії йому. Але в умовах політичного протистояння тітушки просувають інтереси потрібного кандидата. Під час Майдану їх стали використовувати фактично для масового терору. Докладніше цю проблему «Український тиждень» досліджує в статті «Тонкощі тітушководств». За обсягом інвестицій сільське господарство вийшло в лідери української економіки і готове обігнати до кризові часи, стверджує тижневик «Нове время». Водночас, як переконується видання, сільськогосподарський бізнес зіткнувся з незвичайною для нинішніх часів проблемою нікому працювати ні в полі, ні за його межами, а відстала система освіти видає переважно дуже слабкі кадри. Докладніше з проблемами аграрії в «Нове время» знайомить публікації «Хто посіє, хто пожне». Російський журналіст, політемігрант Аркадій Бабченко відкрито виступає проти кремлівського режиму і живе під пресингом кремлівської влади вже не перший рік. Поглянувши на ситуацію з Україною, з боку і зсередини, опозиціонер стверджує в тижневику «Фокус», що особливої політичної волі, що змінювати, не проглядається ні в Україні, ні у Росії, ні в Заходу. Все зайшло у глухий кут. Який з нього може бути вихід, «Фокус» розповідає в матеріалі «Синдром величі». Ось так коротко про публікації українських тижневиків. Ранкова свобода триває, і далі після короткого випуску новин ми будемо говорити про біткоїни. Що це за криптовалюта, чому її зростання викликало певний розпач у державних і фінансових інститутах України. Дочекайтесь.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових у США. Чоловіку, звинуваченому в наїзді на протестувальників у Шарлотсвілі, висунули звинувачення. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. На Майдані Незалежності в Києві 13 серпня військові окремого президентського полку розгорнули національний прапор Ічкерії. За словами ініціаторів акції, цей прапор розміром 22 на 33 метри є найбільшим у світі. Як зазначають організатори, цей захід, цитата, символізує те, що нашим ворогам, попри всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух. Кінець цитати. Чеченська республіка Ічкерія – невизнане державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території колишньої Чечено-Інгушської АРСР. Воно фактично припинило існування в 2000 році після перемоги військ Росії у Другій Чеченській війні.
Міжнародна тема.
13 серпня федеральні слідчі США висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня чоловікові, який у суботу направив свою машину в натовп демонстрантів у місті Шарлотсвіллі в американському штаті Вірджинія. Внаслідок цього інциденту загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей. Радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія, цитата, відповідає визначенню тероризму. 14 серпня чоловік, ідентифікований як 20-річний Джеймс Алекс Філд, постане перед судом. Він був заарештований згодом після інциденту. Йому також висунули інші звинувачення, включно з умисними пораненнями. Іран передав до Росії компоненти важкого озброєння всупереч санкціям Ради безпеки ООН. Озброєння з Ірану потрапило в Росію через Сирію, пише німецьке видання Weltamsonntag з посиланням на джерела в західних спецслужбах. За даними видання, йдеться про модернізацію та обслуговування наявних в Ірані озброєнь російського виробництва. Українська тенісистка Еліна Світ Оляна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Українка впевнено переграла колишню першу ракетку планети Кароліну Возняцьку з Данії 6-4, 6-0. На шляху до фіналу Еліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток – американки Вінус Вільямс, іспанки Гарбіньє Мукурузи, румунки Сімони Халеп.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Біткоін набирає сили. Фінансові органи України мають намір розглянути питання правового статусу криптовалюти.
может быть курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать, вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины в принудительном порядке.
Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Наступні 25 хвилин ефіру разом з експертами, фахівцями ми спробуємо з'ясувати, власне, що таке біткоїни, як вони працюють і чому в Україні досі вони не мають легального статусу.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, біткоін – це електронна валюта, яка з'явилася в 2008 році. Мережу, яка підтримує функціонування системи біткоін, створюють самі учасники, які мають на своєму комп'ютері встановлену відповідну програму. В цій мережі передача інформації здійснюється від програми до програми, а інтернет відіграє роль транспортної системи. Перший обмін біткоїна на реальний товар відбувся в 2010 році, і американець за 10 тисяч біткоїнів придбав дві піци. Сьогодні, враховуючи курс біткоїна, ці дві піци коштували би 40 мільйонів доларів, тобто вартість одного біткоїна зараз досягає вже і, за деякими даними, перевищила на деяких біржах 4 тисячі доларів США. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Національного банку, в якій йшлося про те, що біткоін не рекомендується до використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент. Однак прямої заборони на його використання не було. У 2017-му в Україні масово почали говорити про біткоін саме через різке зростання його ціни. Коли українці дізналися про криптовалюти, вони почали масово займатися майнінгом, тобто видобутком криптовалюти, на чому намагаються заробити. Минулого тижня заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив про потребу визначення правового статусу біткоїна, найвідомішої криптовалюти у світі. Нацбанк починає консультації з Міністерством фінансів, фіскальною службою, Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку. Увагу Нацбанку до біткоїна також привернуло нещодавне рішення суду про вилучення обладнання для виробництва криптовалюти. Розібратися в ситуації, що таке біткоін і загалом криптовалюти, для чого вони потрібні, які ризики і які вигоди щодо їх існування і використання існують, і чому держава з таким, державні органи, зокрема, з таким застереженням ставляться до криптовалюти. Ми спробуємо разом з фахівцями, експертами, з нами на зв'язку співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко. Доброго ранку. Алло, пане Кравченко, ви чуєте нас? Не чуємо, сподіваємося, що долучиться пан Кравченко до нашої розмови. І також співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобонян. Доброго ранку, пане Чобонян.
Да, доброе утро.
От якраз спершу хотілося б розібратися, якщо можна, доступними словами для всіх радіослухачів, що таке, власне, біткоін. З того, що ми знаходимо в мережі, зрозуміло, що це такий певний цифровий код, генерується комп'ютерною програмою, а як він все-таки перетворюється тоді на гроші і обмінюється на товар?
Ну, давайте, наверное, начнем разговор с того, что все-таки он не запрещен. Единственное упоминание вообще в любых государственных органах было, это вы уже упомянули, письмо Национального банка, где он, собственно говоря, просто рекомендовал...
Не користуватися.
Как, да, как высокорисковый инструмент. Вот, поэтому давайте, чтобы не было паники никакой, потому что журналисты, к сожалению, вот в новостях всех перекручивали, что он запрещен там и так далее. Это неправда. Что касается самого биткоина, то это можно считать эволюцией денег. Это децентрализованный, первый пример децентрализованных денег, когда у нас нет ни центробанка, ни менеджмента, ни серверов, ни какого-то ответственного человека, там, будь то администратор или владельца, который как-либо контролирует эту сеть. Поэтому это вот первый пример таких децентрализованных денег, где нет посредника, которому нужно доверять. Ну, для примера, у нас есть привычные с вами гривны. Uh-huh. Гривны имитированы Национальным банком, то есть есть правление Национального банка, которое принимает решение, сколько гривен еще напечатать, там, бумажных или виртуальных. Они принимают решение по обороту, они могут изымать из оборота, они могут там, изымать из банковской системы, либо наоборот наполнять ее и так далее. В случае с биткоином все функции Центробанка выполняет код. Код – это математический код, который не подвержен ни коррупции, ни каким-либо там настроениям, еще чему-нибудь. Это просто математика. То есть она либо работает, либо она не работает. И, соответственно, мы имеем вот одновременно расчетную единицу и платежную систему, которая вот работает через интернет без каких-либо центральных агентов. В системе этой невозможно платеж отменить, невозможно у вас деньги забрать, невозможно каким-либо образом там назад транзакцию вернуть. То есть это вот как безналичные наличные, которые живут в интернете и управляют ими исключительно вы.
Ну і все ж таки, так, згідно із законодавством, в Україні виключне право на емісію грошей має Національний банк. А от такі валюти, це є емісія чи не є емісія, тобто випуск нових грошей?
Для цього потрібно, щоб був некий закон, який би розписав, що таке біткоін, і приймає ли його Нацбанк як гроші. Угу. Вот, ну, таких законов или запретов, или директив, или декретов ничего нет.
Поэтому... Ну, от поки немає заборон, але немає і фактично дозволів. От, як зазначив партнер юридичної компанії Exxon Partners Орест Гавриляк, він каже, що хоча в Україні не визначено правовий статус біткоїна, то майнінг, тобто генерація криптовалюти в таких умовах є незаконною.
В законі про Національний банк говориться про те, що якщо ви здійснюєте емісію грошового сурогату, що по суті є біткоін в Україні, то ви підпадаєте під відповідальність, там і адміністративно, і кримінально, здається, в залежності від санкції.
Також юрист каже, що при отриманні прибутку людина повинна заплатити податок. В Україні оподатковується весь дохід платника податків, в тому числі і дохід з реалізації майна і майнових прав.
Якщо, наприклад, хтось мав там необережність вийти на свого роду криптобіржу, який існує безліч, продати там такий біткоін, який він отримав від надання послуг комусь, то, звісно, такий дохід треба оподаткувати.
От до нашої розмови долучається також співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко. Доброго ранку, пане Кравченко.
Доброго ранку.
От ми сьогодні говоримо про біткоїни, їх існування, законне, незаконне в Україні, визнане чи не визнане. От така генерація біткоїну, зростання його вартості, вони якось можуть позначитися загалом на фінансовій стабільності країни, вплинути на ту ж саму гривню, її курс?
Ну, я би в першу чергу... чуть глубже копнув би, що таке біткоїн, і з чим його можна порівняти. По сути, это децентрализованная система, в которой участники достигают согласия относительно своих балансов в этом же биткоине. Если привести аналогию, то это может быть как игра, например, распределенная стратегия. И у каждого участника там может быть баланс во внутреннем золоте. Но ни одна страна мира не стала бы это внутреннее золото приравнивать к деньгам. Потому что это, ну, виртуальное, по сути, такое, назовем его, пространство. То есть там точно так же по правилам той игры генерируются вот эти золотые монеты, угу, которые участники потом обменивают друг с другом.
Ну, гра це одне, вона так в віртуалі залишається, а за біткоїни можна придбати реальні якісь послуги чи навіть товари. І, знову ж таки, гра – це певні ризики. Які ризики в цій грі?
Ну, риски...
Програти, можливо?
Можна проіграти, це золото, да, но по суті в той же Warcraft, World of Warcraft, це золото вполне реально обмінюється на деньги. Точно так же, як ринок ігрових предметів в мірі составляє там порядка 4 мільярдів доларів. То есть это тоже, ну, там, вся Южная Корея, грубо говоря, занимается этим вопросом. Даже заключенные у них играют, чтобы заработать эти, прокачать своих персонажей. То есть вопрос, ну, к биткоину привлечено больше внимания, потому что он уже стал, ну, слишком большим. Uh-huh. Эти биткоины, конечно же, можно потерять. Самая большая проблема сейчас в том, что у современной компьютерной науки нет гарантированных способов хранения ключей, которые позволяют как раз вот тратить эти биткоины. И поэтому, ну, вокруг много проблем, связанных с тем, что люди теряют биткоины на биржах, в своих кошельках і так далі.
А чи може це буде спланована акція яких-небудь хакерів? Ми бачимо, що останнім часом такі...
Конечно. Конечно. Ну, якщо є, грубо говоря, сейф, знайдеться тут, хто захоче його взломати.
А як відрізнити от криптовалюту, ті ж самі біткоїни, від банальної фінансової піраміди? Чи нема тут ознак того, що, зокрема, повідомлялося, що впродовж останнього тижня вже біткоїн на деяких... біржах впродовж неповного місяця подвоївся в вартості і вже на деяких біржах перевищує 4 тисячі доларів.
Ну, у фінансової піраміди є чітке определення, і одне з таких ключових показателів – це те, що гроші одних людей при покупці використовуються для виплати другим людям. Біткоін веде себе не як піраміда, это, по сути, лимитированный актив, который при резком повышении спроса за счет того, что предложение фиксировано, цена резко растет. Как отличить от пирамид? Потому что прямо сейчас в мире криптовалют есть множество как бы похожих на биткоин валют, и они являются пирамидами. То есть, по сути, есть три вида таких криптоактивов, и криптовалюта, она одна из них. Биткоин – это полностью децентрализованная система с децентрализованной эмиссией и децентрализованным процессингом транзакций. Настоящая криптовалюта. Есть так называемые цифровые активы. Там, где вот этот цифровой токен представляет собой некоторый базовый актив, который гарантируется кем-то или чем-то. Ну, бывает, например, цифровое золото, цифровой доллар и так далее, и так далее. И есть валюты, которые не гарантируются никем, ну, то есть гарантируются кем-то, но реально доверия не заслуживают. Ну, одна из таких валют, например, есть там OneCoin. То есть вот я бы делил их на три типа, а потом разбирался, что из них что. Но биткоин сам по себе пирамидой не является.
Пане Чебонян, а от хотілося б почути, які переваги використання біткоїнів перед використанням, ну, звичайних грошей, в тому числі електронних, гривні, долара, якихось інших світових валют? Чому постало...
Ну, перше преимущество – це те, що контроль над своїми средствами держите ви. То есть непосредственно вы являетесь единственным распорядителем всех ваших биткоинов. Это очень отличается от существующей финансовой системы, где, по сути, деньги, которые вы принесли и положили на свой банковский счет, это уже деньги не ваши, это деньги банка, и у него просто появились обязательства. И мы знаем, что с этим происходит, в частности, в Украине, да и не только, что происходит с банками. Второе, то, что здесь у вас нет ограничений, у биткоина нет страны, нет прописки, нет какой-то территории, то есть он живет в интернете, соответственно, и транзакции вы делаете вне зависимости, где находится получатель. То есть вы подправили, он гарантированно получает. Поэтому это быстрые международные платежи, либо там внутренние платежи, которые невозможно никак либо остановить, контролировать.
Тобто и відслідкувати, і контролювати неможливо?
Практически нет.
Тобто можна сказати, що певна недовіра до банківської системи, до офіційних платіжних систем, вона створює потребу в пошуку альтернативних інструментів і...
Смотрите, очень просто. Даже если посмотреть, когда биткоин появился, то...
Ну, как раз криза финансовая, так была?
Вот, все, вот вакуум долго не может продолжаться, поэтому вот и появился Он бы появился и так или иначе, просто он появился очень вовремя, во время финансовой кризиси, как альтернатива всей этой финансовой системе, которая уже давно прогнила.
Але ж фінансова система має ж бути якось контрольована, все має бути обліковано, щоб той самий мультиплікатор, скажімо, за один день не міг примножити в десятки разів, тому що це зовсім стає віртуальним, і тоді важко буде отримати якусь ціну і визначити ціну того чи іншого товару.
Ну, тоже мы начнем уходить в философию, а нужно ли? Это просто мы уже привыкли, что все контролируют. А действительно ли нам нужно, чтобы все контролировалось? Посмотрите на волонтеров, которые по всей Украине, неважно чем занимаются, их никто не контролирует, но тем не менее, без всякого государства они выполняют функции государства раз в 10 эффективнее и 100% меньше ресурсов. Поэтому здесь точно так же. Но опять-таки не сравниваем биткоин с национальными валютами. Биткоин, я не уверен, что никогда не заменит. Это просто вот такая альтернатива цифровому золоту, либо свифтовкам, там, международным переводам, но никак не на валютам.
Але от Японія перша країна, яка прийняла біткоін легальною валютою на рівні з єною. В США, Австралії вже також прийняли закони, які дозволяють і допомагають регулювати біткоін. Все ж таки Україна залишається у проміжній зоні. От про переваги криптовалюти ми також розпитували інших фахівців. Перевага криптовалюти полягає в тому, що люди можуть повністю контролювати свої грошові засоби, так сказав і керуючий партнер компанії iGuards, яка займається консультацією по криптовалютах, Андрій Великий.
Ситуация, в которой завтра закрывается банк, где у вас лежат ваши денежные средства и вы их теряете, в данном случае невозможно. То есть у вас может быть курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать, вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины. Принудительном порядке.
Серед інших переваг експерт зазначає анонімність власників біткоїнів, про що ми вже також згадували, система не вимагає особистих даних і швидкість та низьку оплату за транзакції. В Україні за біткоїни можна придбати одяг від українського виробника, продукти, випити кави або чаю, або замовити хостинг. Однак криптовалютою поки що користується невелика кількість людей, каже маркетолог Куна Bitcoin Agency Вадим Попов. Він пояснює, що культура відповідальності за власні кошти в українців лише формується. Хоча вони менше довіряють банкам, але все одно більш звично, щоб грошові засоби в когось зберігалися.
Например, человек приобрел криптовалюту на бирже, у него есть, становится он как бы перед выбором, где, собственно, хранить то, что он приобрел. Он может оставить его на бирже, тогда человек доверяет хранение некой чужой структуре. В идеале, например, человек, купивший криптовалюту на бирже, он завел собственный кошелек, и уже на этот кошелек, на свой адрес, вывел с биржи биткоины и сам отвечал бы за их сохранность.
От з нами на зв'язку також колишній радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик. Доброго ранку, пане Боровик.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи настав вже час в Україні якось унормувати існування біткоїна? Власне, як ви загалом ставитеся до криптовалюти? І якби це було унормування, чим її назвати дійсно валютою? Чи як в інших країнах її розглядають як актив або товар, або інвестицію?
Я перш за все хотів би розділити, що є технологія блокчейн, і в цій технології дуже велике майбутнє, як мені здається. На цій технології побудовано багато різних віртуальних валют, токенів і так далі. Не кожна валюта, не кожний токен є легальний, і держава має регулювати, що є легально, що є нелегально. І це те, що роблять зараз західні країни. Україна має щось регулювати, але мені завжди дуже я відчуваю небезпечно, коли Україна щось регулює, тому що це завжди хотіли вони як добре, як краще, але завжди виходить так, як це зробив суд 4 серпня, коли сказав, що криптовалюта, обіг криптовалюти в Україні є нелегальний. І зараз, мені здається, Україна мала би краще подивитися, як це робить Європейська Унія. Буде в листопаді чи в жовтні навіть буде якась поправка 5-ї директиви, Європейської унії, і Україна перед тим, як буде щось регулювати, мала б подивитися, як це буде робити західний світ. Також Україна мала би подивитися, що роблять такі країни, як Естонія, як Ліхтенштейн, як Швейцарія, Сингапур, Сполучені Штати, щоб не перерегулювати це. Для України криптуальна валюта, мені здається, є дуже цікавою, тому що люди не вірять банкам, люди не вірять державі. І вживати блокчейн, в якій можна ситуації. І криптовалюти це треба щось, де треба експериментувати. Це могло би стати частиною реформи. Блокчейн можна вживати в виборах, можна вживати в якихось інших бізнес-процесах, державних процесах, в реєстрації майна. І з цим треба продовжувати.
А такі експерименти в українських реаліях, вони несуть якісь додаткові ризики? Чи можливо так, що хтось спеціально або буде накручувати ціну, або просто в один прекрасний момент обвалить той чи інший ринок, зокрема криптовалюти того ж біткоїна? Як це тримати в якихось все-таки правових рамках чи фінансову стабільність? Хтось зможе гарантувати в даному випадку?
Завжди є ризик, якщо хтось експериментує. Я би не дуже був наляканий тим, що в Україні хтось може обвалити біткоін, але звичайно є можливість, що, скажімо, якась сильніша країна, що буде продовжувати придбати біткоїни чи іншу якусь віртуальну валюту, може якось вливнювати ціни. І тут треба бути обережним, треба читати, дивитися, яку валюту ти купуєш, який в неї функціонал і так далі. Але я не впевнений, що Україна як держава може якось регулювати біткоін, чи якось регулювати Ether, чи якусь Йота, чи якусь іншу валюту, яку випускають десь за кордоном. І тут треба Україні, щоб вона обережно відносилась до своїх інвесторів, щоб інвестори відчували, що вони мають інформацію, що вони їх захищає держава, але регулювати криптовалюту, регулювати друге питання є регулювати крипторинки, та що якщо, скажімо, в Україні є exchanges, то напевно їх треба регулювати, але дуже обережно, так щоб це не було перерегулювання.
Якщо говорити про криптовалюти і біткоїни, чи якщо їх Національний банк і Рада фінансової стабільності, про що говорив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, що розглянуть наприкінці серпня Рада фінансової стабільності саме статус цієї криптовалюти, якщо статус дозволятиме її існування в Україні, як це може позначитись на бізнес-моделях в Україні, які нові можливості перед бізнесом це може відкрити, і знову ж таки, які нові ризики цього бізнесу з'являться?
Перш за все, якщо, мені здається, багато бізнесів в Україні мають взяти блокчейн як свою технологію, як свою платформу. Це незалежно від біткоїну. Незалежно, що скаже Український національний банк, біткоїн буде серйозним фактором в бізнесі, і краще за все, якщо Національний банк просто це прийме як дещо, що вже існує. І, звичайно, якщо український банк зробить дещо, що роблять, скажімо, банк Швейцарії чи банки в Ліхтенштейні, і скажуть, ми будемо приймати це дуже серйозно, ми будемо дивитися, роздивлюватися різні експерименти, це легально, йдіть експериментуйте, то мені здається, це було б дуже добре для України, багато різних бізнес-моделі почали би розвиватися. Вони вже зараз є, тільки вони існують в якомусь просторі, де вони не є регульовані, і, можливо, тому вони такі добрі зараз, багато з них такі добрі, що вони не були регульовані.
Чи дозволяється залучати інвестиції, скажімо, і в тому числі боротися з корупцією?
Біткоін чи якась інша криптовалюта – це дуже цікавий феномен, де може бути все дуже прозоро, чи все може бути дуже на черно. І тут залежить від того, які бізнес-моделі будуть існувати. І Україна, скажімо, має зробити так, щоб не було так званої Silk Road, але з другого боку вона має зробити так, що якщо як Microsoft вони хочуть приймати чи Greenpeace, якщо вони хочуть приймати чи Wikipedia, якщо вони хочуть приймати криптовалюту, то вони їм треба це дозволити, тому що це дозволяє бізнесу розвиватися далі. Мені здається, проблеми інвестицій в Україні це не є не криптовалюта, ні інша валюта, це більше політична, економічна стабільність в державі, і треба вирішувати її. Але криптовалюта могла би стати частиною інвестицій, зараз дуже популярно то, що називається initial coin offering чи token generating event, коли люди на Етері випускають токени, продають ці токени на crowd sale, і там є дуже багато різних моделей, як я знаю, що, як мені відомо, в Україні дуже багато молодих інтерпренерів, вони дивляться на ці можливості, і їм треба це дозволити, треба, щоб вони могли це робити.
Що ж, дякуємо вам, і ми спробували сьогодні розібратися в тому, що таке біткоін, що таке криптовалюта, з'ясували, що вона вже існує, і сам факт цього існування слід визнавати державі в тому числі, і щось робити з тим, щоб ці операції не залишалися поза нормативною базою і поза законом. Гостями на нашого ефіру були співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко, співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобанян і колишній радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик. Провів ранкову свободу Юрій Матвійчук. На цьому я прощаюся з вами, шановні слухачі. До завтрашнього ранку. На все добре.
Студии Снежана Старовицкой мы начинаем с новостей. Пожилой крымско-татарский активист Караметов под арестом до 19 августа. США и КНДР грозят друг другу военными действиями. Марш Одесса Прайд 2017 завершен. Сейчас подробности. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма оставил под арестом пожилого крымско-татарского активиста Сервера Караметова до 19 августа. Ранее судья отклонил апелляцию защиты на административный арест. По мнению адвоката Эмиля Курбединова, арест Караметова – это акция устрашения, которую организовали российские власти.
Пусть люди делают вывод сами, потому что посадить 76-летнего старика в тюрьму на 10 дней за то, что он здесь стоял и сказал, что наши дети не террористы, я не знаю, любой здравомыслящий человек понимает, что происходит.
Адвокат Караметова намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека и ряд международных правозащитных организаций. Боеголовки КНДР могут достичь континентальной части США, говорится в докладе ЦРУ. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвансун-14», которую КНДР испытала 28 июля, не вошла в плотные слои атмосферы. Но она смогла бы поразить цели, если траекторию полета задать правильно, сообщило ведомство. Кроме того, два последних запуска ракеты «Хвансун-14» показали, что у КНДР появились боеголовки, которые отличаются высокой эффективностью применения. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил власти КНДР о том, что не следует угрожать США, так как это страна может ответить на угрозы, цитирую, «огнем и яростью, которых мир никогда не видел». Сегодня в хадж в Саудовскую Аравию отправится первая группа паломников из аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщили подконтрольные Кремлю крымские власти. Ожидается, что в этом году в хадж из Крыма отправится более 400 мусульман. В прошлом году в хадж из Крыма отправились 360 человек. Хадж является одним из пяти главных столпов ислама. Каждый здоровый мусульманин должен осуществить это паломничество, по крайней мере, раз в жизни. После аннексии часть мусульманской общины перестала координировать свои действия с Меджлисом. В Одессе полиция и Нацгвардия окружили активистов ЛГБТ-прайда ради безопасности. Как сообщила Радио Свобода, накануне участия в Одесса Прайд 2017 приняло около 200 человек. Они собрались на Приморском бульваре и скандировали лозунги «Имеем право быть собой» и «Равенство – это будущее».
Основным месседжем Одесса Прайда 2017 является безопасность, разнообразие. Одесса – город будущего.
Очень важно говорить о своих правах, очень важно показывать, что есть другие люди, которые отличаются от большинства. Поэтому мы вышли показать, что вот мы есть, и мы хотим равных прав и свобод в этой стране.
В полиции Одесской области сообщили, что акция за права ЛГБТ «Одесса Прайд 2017» завершена и нарушение общественного порядка не зафиксировано. На городские пляжи Евпатории море выбросило сотни тонн водорослей. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной России администрации города. На большинстве центральных пляжей арендаторы справились с морской травой, говорится в сообщении. На пляже Акватории за несколько дней убрали почти 200 тонн водорослей. К работам привлекли несколько десятков человек. По уверению властей, водоросли собирали и вывозили в море на расстояние 900 метров от берега. В то же время коммунальные службы не смогли очистить пляжи в поселке Заозерное. Ширина полосы водорослей в этом районе достигла 8-12 метров. Арендаторы пляжей не в состоянии убрать их самостоятельно из-за нехватки средств. Тем не менее, подконтрольные России власти города потребовали очистить все пляжи региона, на которых проблема не решена. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины открыл производство против арбитра Александра Дедова. Он принял участие в качестве резервного судьи в матче Суперкубка, который прошел в аннексированном Крыму 12 августа. Как сообщается на сайте организации, основанием для начала дела стала публикация Крымского футбольного союза, в которой Дедов заявлен резервным судьей для участия в матче Суперкубка. Действия Дедова вредят репутации футбола и федерации, говорится в постановлении контрольно-дисциплинарного комитета. Александр Дедов пока публично не комментировал начатое в его отношении производства. Матч Суперкубка в аннексированном Крыму также судил футбольный арбитр Юрий Вакс. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. «Радио Крым Реалий». Вместе с вами встречает начало новой недели. У микрофона Павел Казарин. Как обычно, выходим по будням в утром, и вы можете смотреть выпуски наших радиоэфиров, в том числе в социальных сетях. Вы можете находить прямые трансляции на наших страницах, повторюсь, в социальных сетях, на сайте, на Ютубе. Так что ищите и обрящите. Собственно, гуглите «Радио Крым Реалий» и получите все возможные способы доступа к нашему контенту. Кроме того, наш эфир открыт для ваших телефонных звонков 8-810-06-926. К нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. И тема, с которой мы хотим начать сегодняшний эфир, она на самом деле появилась в нашем списке совсем недавно. Буквально накануне пришло к нам сразу несколько новостей из Турции, которые заставили нас всерьез задуматься. А какой, собственно, формат отношений между официальной Анкарой и официальным Кремлем? И, собственно, украинский полуостров, который вот на этой трассе между Анкарой и Москвой зажат, вот есть ли ему место в этих российско-турецких раскладах? А, собственно, о каких новостях идет речь? Помните, на самом деле, российско-турецкие отношения, они развивались, скажем так, волнообразно. Сперва было все хорошо, потом из-за участия России в сирийской войне отношения стали резко ухудшаться. В конечном счете все дошло до того, что был сбит российский бомбардировщик в турецком воздушном пространстве, после чего Кремль ввел санкции против турецких продуктов, против турецкого бизнеса. В конечном счете и эта волна взаимного похолодания сошла на нет. Но торговая война, которая тогда была начата между Турцией и Россией, полностью не обнулилась. Так вот, накануне стало известно сразу несколько вещей. Во-первых, с одной стороны, Турция заявила, что она не поддерживает европейские санкции против России, которые были введены из-за того, что Россия поставила в Крым турбины «Сименс». То есть, ну, казалось бы, вполне такой себе благоприятный посыл для официального Кремля. Если Турция не поддерживает санкции, которые предлагает Европейский Союз, то это означает, что Турция в этом стороне выступает таким себе вольным или невольным адвокатом Кремля. Но одновременно, друзья, есть еще несколько сообщений, которые вот эту всю радужную картину немножечко портят. А именно, вот, например, появилась информация о том, что, собственно, никак не могут достичь Москва и Анкара согласия по поводу сельскохозяйственного экспорта. Дело в том, что одним из последних санкционных продуктов, которые Москва запретила импортировать из Турции, остаются томаты. И вот томаты до сих пор как раз-таки не поступают на российский рынок, и я так понимаю, что Турция довольно-таки раздражается из-за этого продуктового эмбарго. Одновременно Роспотребнадзор счел небезопасными для здоровья российских туристов условия отдыха в районе Анталии, там, где, собственно, находится главный курорт, такие как Кемер, собственно, Анталия, Манавгат, Аланья, Сиде и Белек. И, собственно, вот как из этих разнородных новостных картинок сложить какой-то единый такой логический и непротиворечивый пасьянс, мы не знаем. Но у нас есть люди, которые знают ответы на наши вопросы, и вот именно с ними мы, собственно, сегодня и начнем говорить. К нашей беседе присоединяется заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот мы как раз пытаемся понять, с одной стороны, Турция говорит, что европейские санкции против России поддерживать не намерена, с другой стороны, возникают темы взаимных как бы обвинений, в том числе то, что Турция может заблокировать проект строительства газопровода «Турецкий поток», если Россия не снимет полностью сельскохозяйственное эмбарго. Как это все увязать в некое единое логическое целое?
Ну, обе страны торгуются, отчаянно торгуются, и каждый аргумент, который используется, он не уходит совсем. Он отодвигается, он уменьшается. Но обе стороны используют все те же карты, которыми играли. Они их откладывают, и когда им нужно, они их снова берут в руки. У Турции ситуация после практического завершения переговоров по системе ПВО С-400, которую они покупают у Российской Федерации, ну, довольно шаткая. Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты остро критикуют. Это считается вызовом НАТО. Это подрывает как бы единую стратегию НАТО, потому что это важный вид вооружений. И она несколько более слабой позиции. Соответственно, Москва сразу же использует дополнительные аргументы для того, чтобы закрепить свои позиции.
Я просто пытаюсь понять. Турция, которая настаивает на полном доступе турецких товаров на российские там продуктовые рынки, в частности, вот речь идет там о томатах, да, а по другую сторону, как бы, вот этих торгов целый газопровод «Турецкий поток». Турецкий сельскохозяйственный импорт и его доступ на российский рынок – это столь чувствительная для официальной Анкары тема, что она может быть уравнена с целым газопроводом под названием «Турецкий поток»?
Безусловно, нет. Но это явное свидетельство отношения. Это символические шаги, символические действия, которые Турция считает необходимым поднимать, использовать момент для того, чтобы получить назад то, что, по ее мнению, ей принадлежит. То есть часть рынка Российской Федерации, в частности, и по этому типу товаров.
А вот одновременно турецкая сторона делает заявление, я вот в частности могу процитировать главу МИД Турции Мемлета Чавушоглу, который заявил, что, во-первых, Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, поскольку они в том числе наносят ущерб турецкой экономике, поэтому они предпочитают политическое взаимодействие и так далее. Вот в этом на самом деле заявлении главы турецкого МИДа чего больше, условно говоря, симпатии к России или какого-то сухого экономического протурецкого эгоизма?
Я думаю, ни того, ни другого. Симпатии к России Турции нет, и в частности у политического истеблишмента он отсутствует как факт.
я бы охарактеризовал как вооруженный мир. То есть мир и сотрудничество иногда далеко выходящие за пределы обычного сотрудничества, в частности, как покупка новейшего вооружения. Это далеко за пределами просто мира, да? А с другой стороны, каждая из сторон держит нож за спиной и готова в любой момент его использовать для того, для удара в спину.
То есть такие себе заклятые союзники, условно говоря.
Безусловно, но которые нуждаются друг в друге, как им кажется на данном этапе. Потому вот. Что есть Сирия, есть еще ряд проблем, по которым их интересы либо пересекаются, либо совпадают, либо противоречат. Им необходимо вступать в контакт, да, и решение. И это большая такая шахматка, в которой каждая сторона вот заполняет, да? Тут можем, тут меняем это на это, а тут договариваемся, тут совместно. И плюс это все накладывается на обострение отношений с Западом, которое сейчас очень явно, и которое будет продолжаться, если власти Турции примут решение такие, возобновить смертную казнь, особенно с Европейским Союзом, несмотря на риторику примирительную в последнее время со стороны турецких официальных лиц, которые заявляют о необходимости и крайней важности поддержания диалога с ЕС и в первую очередь с Германией, отношения явно перейдут некую черту после отмены смертной казни.
Ну, вот еще один вопрос, прежде чем мы перейдем, собственно, к турецко-европейским отношениям и попытаемся понять, где там, собственно, Россия. Вот вы сказали, что, собственно, у каждой стороны есть набор козырей, которыми она вот этот переговорный процесс, в котором одновременно, собственно, пытаются выстраивать отношения, а с другой стороны пытаются сохранять лицо, вот каждая сторона эти козыри время от времени вбрасывает. В активе у Москвы это доступ российских туристов на турецкие курорты, это, например, строительство газопровода «Турецкий поток», который должен, с одной стороны, там, не знаю, обеспечить саму Турцию российским газом, а с другой стороны иметь выход российского газа в Южную Европу и так далее, и так далее. У Турции со своей стороны там есть, там, я не знаю, там, опять же, строительство турецкого потока, там, опять же, какие-то вещи, связанные с закупкой у России каких-то там вооружений, например. А вот тема Крыма. Турция вообще пытается этот козырь по признанию, непризнанию новых российских границ или, я не знаю, по возобновлению, там, не знаю, судосообщения с там, украинским полуостровом как-то использовать вот в этом вот, на самом деле, таком вот политическом преферансе с официальным Кремлем?
Как-то да, как-то она пытается это использовать, но надо иметь в виду, они это делают очень осторожно и избегают публичных шагов. То есть официальная позиция не меняется, но есть нюансы. Есть нюансы по поводу степени поддержки тех или иных инициатив, тех или иных групп, в частности, украинских, которые так или иначе демонстрируют свою активность по Крыму. Эти все нюансы на самом деле присутствуют, они очень интересные, они не публичны, они стараются их не афишировать, но я думаю, они есть в пакете переговоров с Российской Федерацией.
Очень часто в украинском медиапространстве транслируется мысль о том, что Анкара и официальная Турция способна быть... ну, может быть, адвокатами, может быть, такими, условно говоря, паладинами для крымско-татарского народа. И в этом смысле отстаивать его права и свободы в диалоге с Кремлем. Насколько, собственно, эта позиция отражает реальность?
Ну, можно следить по делам и по результатам. Ну, мне неизвестно о каком-то там, решающем значении, либо каком-то значении такого заступничества, покровительства, как угодно можно назвать, да, со стороны Турции по отношению к крымским татарам, которое бы повлияло на Российскую Федерацию. Вот последняя фраза очень важна, потому что встречи с лидерами Меджлиса крымско-татарского народа происходят, обещания даются, регулярно посол
Турции в Украине встречается с крымско-татарской общественностью, политиками и другими деятелями. Это все происходит, но как это отражается на позиции Российской Федерации по отношению к татарскому народу, это другой вопрос.
А инструментарий у Анкары, если бы у нее появилось желание, вот условно говоря, интенсифицировать свою правозащитную работу по крымско-татарскому вопросу, вот инструментарий у Анкары есть?
Ну, все тот же, внесение в пакеты этих торгов бесконечных, которые у них идут с Россией, которые частично успешны. Мы помним участие Турции в создании этих зон безопасности по Сирии. То есть это их успешный опыт, ну, с их точки зрения, с точки зрения России, я имею в виду успешный взаимодействие. То есть внесение этого всего, но тут есть большие ограничения. Я думаю, в Москве, в Кремле очень жестко очерчивают ситуацию по Крыму. То есть они боятся какого-то изменения баланса. Это, во-первых. А во-вторых, в самой Анкаре, как мне кажется, есть разные люди, которые, часть из которых, часть из политического истеблишмента, в общем, не, совсем не против торговаться по Крыму.
Да, это любопытное мнение. Спасибо вам большое, Сергей, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем. Пытаемся понять, как, собственно, складывается российско-турецкий пасьянс. Я прошу прощения, да. Друзья, и поэтому мы будем обсуждать, собственно, турецко-европейские отношения и то, какое место Москва и Крым занимают вообще во всем этом сложном, на самом деле, многоугольнике буквально через пару секунд.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Друзья, вот знаете, последний опыт последних 3 лет, он показывает, что очень часто пророссийская риторика из уст, например, европейских лидеров, там, выходцев из стран Восточной Европы, она нередко начинает звучать в преддверии выборов. И нередко она звучит не столько как пророссийская риторика, сколько как антибрюссельская. Когда у какого-то государства начинают не складываться отношения с брюссельской бюрократией, в риторике политических лидеров этого государства начинает появляться такая пророссийская риторика. Многие эксперты склонны объяснять это тем, что при помощи Москвы представители тех или иных стран пытаются европейских бюрократов пугать. Мол, если вы, условно говоря, не захотите с нами сотрудничать, мы начнем сотрудничать с Кремлем. И вы сами не просто потеряете потенциальных нас, но и усилите вполне себе реального своего противника в виде официальной Москвы. Вот вся дискуссия, вся вот эта вот заочная такая вот танцы на расстоянии между Анкарой и Москвой. Является ли это в том числе попыткой Анкары чего-то добиться от европейских структур? Вопрос, на который у нас нет ответа, но, вероятно, этот ответ есть у нашего следующего гостя. Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге, присоединяется к нашей беседе. Эмиль, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот сложность вот этих взаимных намеков, полунамеков, сообщений, сигналов между Анкарой и Москвой, когда, с одной стороны, Турция настаивает на возврате своей сельскохозяйственной продукции на российские рынки, с другой стороны, говорит о том, что европейские санкции против Москвы необоснованы, и сама Турция их поддерживать не станет, а с другой стороны, Роспотребнадзор, который говорит о том, что, а вы знаете, турецкие курорты, они как бы вот не выдерживают пока наших требований по безопасности из-за появления разных новых вирусов и так далее, и так далее. Что мы вообще наблюдаем, на ваш взгляд?
Я думаю, что это часть игры между Анкарой и Москвой. Часть игры, которую мы не совсем понимаем, потому что мы не знаем кулуарных каких-то тонкостей. Вот, например, то, что вы сказали. Мы знаем, что отношения между Анкарой и Европейской Унией, или странами Европейской Унии, и Соединенными Штатами не совсем хорошие, так сказать, потому что есть ряд спорных вопросов. Например, выдача Фетхулла Гюлена, на котором настаивает Анкара.
Да, который находится на территории США,
Или, например, отношения с турецкой диаспорой, в которой Турция, режим АКП, хочет играть большую роль. Нет, там большое количество вопросов, о которых мы знаем конкретно. Но, с другой стороны, есть вопросы, которые, например, касаются Сирии, особенно сирийских курдов. Мы знаем, что Россия в последние месяцы сотрудничала с сирийскими курдами. Мы понимаем, что сирийские курды в том числе очень важны для администрации Дональда Трампа, вообще для ближневосточной политики Соединенных Штатов Америки. Но в то же время мы не совсем понимаем, насколько сирийские курды вовлечены в турецко-российские отношения и насколько это может отражаться вот на том, что вы вот сказали, да, вот насчет санкций по отношению к Турции и так далее. Очень может быть, что сирийские курды, они являются на сегодняшний день каким-то вот инструментом давления Турции, России на Турцию. Очень может быть, что Москва хочет каким-то образом признать легитимность сирийских курдов, вот это вот протогосударственное образование Рожава, да, на севере Сирии, сделать из курдов как бы своих
потенциальных союзников,
протекцию курдам и так далее. Да? Естественно, что это было бы очень неприятным явлением для Анкары. Ну, тут мы не совсем знаем, да, вот как разворачиваются события именно вот тонкости вот этого всего в Сирии, Северной Сирии, насколько это отражается на сирийско-турецко-российских отношениях.
Миль, если позволите, то есть получается, что у каждой страны есть свои интересы, она в том числе давит на всех своих потенциальных союзников-соперников, ну, то есть, условно говоря, там Анкара может посылать сигналы Брюсселю о том, что в случае, если вы не пойдете нам на уступки, мы будем готовы пойти на уступки, например, той же Российской Федерации. У меня вопрос. А Крым, его статус, может быть фактором подобного внешнеполитического давления со стороны Анкары в адрес Вашингтона, в адрес Брюсселя? То есть может ли Анкара посылать сигналы Европе о том, что в случае отсутствия уступок мы будем готовы, например, признать новые границы Российской Федерации?
Я думаю, что Анкара на это принципиально не пойдет. Во-первых, тут есть очень чувствительный для многих турок вопрос крымских татар. Хотя Турция не собирается идти на какие-то шаги, которые из-за крымских татар могли бы сильно ухудшить отношения с Москвой, но это очень символический момент для многих турок, особенно для тех, которые более националистически настроены, для таких тюркских националистов Турции, да. Поэтому я не думаю, что это случится. С другой стороны, я не думаю, что турки хотели бы как-то легитимизировать усиление России в Черноморском пространстве. То это тоже не их в интересах. Вот очень много говорится о том, что Турция может каким-то образом отвернуться от НАТО, они могут больше сотрудничать с Россией в какой-то военно-политической области. Но они думают, что это так, что это возможно, потому что турки понимают, что наедине с Россией они будут очень слабыми партнерами, да, в кавычках или без кавычек. Они не могут устоять против вот натиска России, которая во многих отношениях на сегодняшний день сильнее Турции, демографически, даже экономически, да, военно-политически и так далее. Поэтому для них очень важно, чтобы они были членами НАТО, для них очень важно, чтобы у них де-факто отношения между вот Соединенными Штатами и Турцией были на каком-то приемлемом уровне. Да. Так что они могут пытаться какими-то шажками, какими-то намеками как-то делать так, чтобы их интересы были учтены, или интересы вот режима АКП, Но с другой стороны, вот глобально, если мы на это смотрим, то турки не имеют никакого интереса в отдалении от НАТО. И именно вот особенно ввиду того, что они хотят остаться наедине с Россией. Mm-hmm. И вот в этом контексте надо рассматривать вот Крым или вот статус Крыма, потому что для турок и в этом ключе каким-то образом выходить из вот этого мейнстрима НАТО, да, и признаваясь, например, оккупация Крыма, это им вообще не годится, они этого не будут делать. Если, естественно, не пройдут какие-то очень сильные изменения в этом большом регионе Черноморского, Ближневосточном, если, например, русские не окажут давления в связи с сирийскими курдами, указав на то, что вот если вот Турция не признает Крым, то они признают независимость вот этого образования Рожава в Северной Сирии, да, вот если вот Турция окажется действительно в плохом отношении, она будет как бы должна выбирать между вот
понятно.
Давлением, да, угу. В этом отношении, то возможно. Тут может быть какое-то изменение. Я не думаю, что Москва заинтересована вот в том, что Турция вот признала Крым. Да, вот,
ясно, ясно. Спасибо вам большое, Эмиль, за компетентный, собственно, комментарий. Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге. Был на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот, собственно, оба наших эксперта, они, с одной стороны, не верят в то, что Турция может каким-то образом изменить свое решение по непризнанию политики в отношении аннексированного полуострова, но, с другой стороны, вы знаете, большие игры, всегда маленькие регионы становятся подчас заложниками этих больших игр. Радио Крым Реалии. Мы продолжаем. Сразу после новостей будем говорить о важном. Оставайтесь с нами.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Российские силовики нашли новый способ борьбы с неугодными крымчанами. Детские площадки отбирают в военном городке в Перевальном Симферопольского района. И Таврия сыграла в ничью. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму стали чаще штрафовать активистов за участие в мирных акциях. Об этом сообщает сайт «Крым Реалии». Назначаемая судом сумма взысканий становится непосильными не только для одного человека, но и для целой семьи. По мнению крымских адвокатов, это говорит об изменении тактики российских силовиков. Вместо уголовных сроков и задержаний теперь они наказывают крымчан рублем. За последний месяц крымские суды вынесли несколько решений, по которым на крымско-татарских активистов налагаются штрафы от 150 до 300 тысяч российских рублей. Крымские адвокат Жемиль Тимишев выразил опасение, что посредством штрафов активным жителям аннексированного полуострова могут закрыть выезд из него. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс осудил белых экстремистов за их насилие в Шарлоттсвилле. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. «У нас нет терпимости к ненависти и насилию белым супрематистам, неонацистам и Ку-клукс-клану», — сказал он. Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя беспорядки в Шарлоттсвилле, призвал к единству и осуждению ненависти. Многие раскритиковали его, посчитав, что Трамп должен был более четко осудить националистов. Беспорядки начались 12 августа, когда сотни расистов приняли участие в митинге в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле против намерения убрать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Ли. Между ними и их противниками произошли столкновения. После двух часов беспорядков автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате наезда авто один человек погиб и 26 были ранены. В селе Перевальное Симферопольского района местные жители вышли на акцию протеста против застройки единственной детской площадки. Они строили ее и высаживали деревья в зоне отдыха своими силами. Местные власти дали разрешение построить на этом месте многоквартирный дом.
Это единственное место, куда мы приезжаем все. Все с работы приходят отдыхать. Тут дети как грибочки, они один на одном, они уже вот так вот впритык. Они хотят забрать это место, и получается мы вообще вот стеснены. Куда? Вообще площадки не будет.
Жители Перевального голосуют за то, чтобы эта территория стала парковой зоной. Тем временем на площадку приехала строительная техника. После обращения к властям выяснилось, что двора у местных жителей нет, а придомовая территория составляет несколько метров от фундамента их домов. На встречу с активистами приехал глава Добровского сельского поселения Олег Кириченко.
Я, прежде всего, должен стоять на защите ваших интересов, на защите интересов граждан. Поэтому в данном случае я обещаю, что здесь я буду стоять на защите интересов граждан, для того, чтобы ни одна, еще раз говорю, ни один пункт строительства не нарушался и вашего благоустройства.
По словам Кириченко, застройщик, который выиграл конкурс, еще не закончил проектные работы. Также не получены технические условия на земельный участок, где хотят возвести 95-квартирный дом. По уверению властей, права местных жителей нарушены не будут. Более детально о вариантах решения конфликта не сообщается. В матче между возрожденным на материковой части Украины крымским футбольным клубом «Таврия» и командой «Мир» из Херсонской области в шестом круге второй лиги чемпионата страны по футболу не нашлось победителя. Об этом в комментарии к «Крымреалии» сообщил вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр. Матч закончился со счетом 0-0. После шести туров «Таврия» набирает 10 очков и занимает пятую строчку чемпионата. Команда «Мир» из Горностаевки с 14 очками продолжает удерживать первое место. Матч прошел в воскресенье 13 августа на домашнем стадионе команды «Мир». Более 22 тысяч гривен собрали для украинских политзаключенных на благотворительном аукционе в Киеве. Из них 1700 – это пожертвования. Как рассказал Крымреалии один из организаторов мероприятия Сергей Макринюк, одна передача политузнику – это минимум 3000 гривен. Макринюк призвал украинцев участвовать в подобных марафонах. Всего на аукционе продано 25 лотов. С молотка ушли книги и календари украинского художника Юрия Журавля с его автографом вышитой картины крымской мастерицы, а также бусы и чехлы для телефона ручной работы. Также один из лотов – шелковый шарф предоставила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Знаете, вот в чем сложность политологии? Ну, политология, среди прочего, это наука, которая изучает взаимодействие государственных институтов. А если, например, у вас практически нет государственных институтов, если в стране существует один единственный институт, и это даже институт не президента, а институт Владимира Путина, то очень чрезвычайно сложно заниматься футурологией в отношении самой Российской Федерации. Дело неблагодарное, тем более, что очень часто приходится сравнивать не институциональные взаимодействия разнесенных площадок, я не знаю, там вот есть площадка оппозиции, есть площадка парламента, есть площадка, я не знаю, судебной ветви, а очень часто приходится наблюдать это вот в черчиллевском определении борьба бульдогов под ковром. Но тем не менее, мы живем во время, когда нельзя позволить себе не пытаться заглянуть в будущее. И порой мы вынуждены как раз строить наше даже построение, наше вот как бы представление о завтрашнем дне, пусть даже и на шатком фундаменте, но лучше так, чем никак. Кандидат экономических наук, директор по исследованиям Центра стратегических разработок Сергей Белановский, российский эксперт, он опубликовал в начале августа, ну, точнее, не в начале, а 10 августа, так называемые августовские тезисы. Среди прочего, Сергей Белановский пишет о том, что эпоха Владимира Путина заканчивается, что уже нет смысла обсуждать проблемы вчерашнего и даже сегодняшнего дня, потому что будущее неумолимо и приближается к нам очень-очень быстро, что борьба за место преемника началась уже сейчас. Сергей Белановский утверждает, что легитимность Владимира Путина будет падать вне зависимости от того, какие проценты, собственно, он наберет на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Кроме того, он пишет, что легитимность преемника Владимира Путина будет много ниже, чем, собственно, легитимность действующего президента Российской Федерации, и том, что назревшие проблемы в России потребуют непопулярных решений, среди прочего, там, повышение пенсионного возраста. Сам Сергей Белановский убежден, что запас финансовой прочности пенсионной системы не более 3 лет. Кроме того, он пишет, что ослабление центральной власти активизирует конфликты на всех уровнях, в том числе на уровне региональных элит, федеральных элит, олигархов разных уровней, которые могут вступить в борьбу друг с другом, и что силовое подавление всех конфликтов невозможно. И вот я просто процитирую: нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты могут привести к тому, что страна начнет расползаться. Возможно, это примет форму парада суверенитета, а также митингов на площадях перед зданиями администрации и перекрытие дорог. В общем, на самом деле, там еще есть 3 важных пункта. Много вопросов. Насколько, собственно, подобный прогноз имеет право на существование? И какая картинка реальности в Российской Федерации с точки зрения экспертов действительно является той, что имеет право на существование? Что ждет нас в ближайшие 2-3 года? Вопрос, которым задаемся мы, и вопрос, который мы будем адресовать нашим гостям. Мы рады приветствовать российского политолога, журналиста Александра Морозова, который присоединяется к нашей беседе. Александр Олегович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте,
Павел. Вот, возможно, вам доводилось сталкиваться с теми прогнозами, которые предлагает Сергей Белановский. Возможно, нет, но наверняка у вас есть свое собственное видение того, как будет ситуация в Российской Федерации развиваться, во-первых, на протяжении ближайшего года, скажем, до событий марта 2018 года, и как она будет развиваться после. Вот у вас есть представление о том, что у российского будущего есть сегодня какой-то более-менее четкий контур?
Да, хорошо поставленный вопрос. Белановский, во-первых, надо сказать, что Сергей Белановский – это такой очень опытный социолог, очень хорошо толковавший в прошлом различные данные социологические, которые, в общем, позволяли делать довольно-таки интересные и точные выводы. В частности, надо помнить, что Сергей Белановский вместе с Игорем Дмитриевым накануне протестов 2011 года, причем за больше, чем за полгода, опубликовали текст, который не предсказывал непосредственно протеста, но пока очень подробно описывал ситуацию, которая, вообще говоря, вела с неизбежностью к этим протестам 2011-2012 года. Это заставляет прислушиваться к мнению Белановского и сегодня. Он остается довольно-таки проницательным экспертом. Что он здесь говорит, собственно говоря? Его мысль очень простая и важная, что главный смысл его тезисов, что переход власти от Путина дальше в коротком горизонте неизбежен, и что этот переход содержит очень большие риски. Ничего здесь нетривиального нет. Но ценность Белановского в том, что он формулирует именно такие минимальные, необходимые, достаточные факторы, как бы, без какой-то фантазии, без стремления как-то ухудшить, обострить или, наоборот, приукрасить ситуацию. Вот, прогнозов у нас имеется, вообще говоря, 3, вокруг которых крутится общественное мнение сегодня. Первый прогноз – это то, что Россия при переходе власти от Путина дальше грохнется с огромной силой или даже раньше еще, при Путине, если он будет у власти. И причиной тому будет какой-то так называемый черный лебедь, которого многие ждут, или какие-то пока неизвестные нам факторы, или, может быть, даже и предполагаемые факторы, связанные с резервами. Второй сценарий, который все обсуждают и считают, что российское общество настолько себя адаптировало к нынешнему состоянию и путинизму, настолько себя комфортно в нем чувствует, что даже и черный лебедь совершенно не заставит изменить социальные практики. И это общество будет жить с какой любой подобной властью дальше, бесконечно долго, приняв форму такого, ну, не хочу обижать Казахстан, как бы, или там Турцию, но в форме такого общества, которое выдавило нежелающих, а остальные, в общем, как-то продолжают питаться от этого всего. Это второй такой сценарий, и, ну, не знаю, он пессимистичный или нет, но он тоже реалистичный. И третий сценарий, о котором сейчас говорит не только Белановский, но и часть еще экспертов, которые действительно, как вы правильно сказали, Павел, ориентируются не на институциональное развитие, а на вот эту вот специфическую природу российской власти, ее особенности, ее всеохватность такую, что за пределами российской политики не осталось ничего, кроме этой власти, центральной власти, которая везде и повсюду. Ну, вот эти люди, к ним принадлежит еще целый ряд людей, они говорят сейчас, обостряют этот вопрос и задают вопрос, в чем смысл перехода, как он вообще может происходить? Может ли он быть похож на какие-то латиноамериканские примеры? А где же тогда у нас какой-то народный фронт? А где же у нас те части общества, которые вообще в состоянии поддерживать переход власти? А если это переход власти, допустим, к военным, то в чем его исторический смысл будет и зачем он нужен? А если это переход, допустим, как говорит, например, Ходорковский в последнее время, привлекая к этому внимание, вот давайте перейдем обратно от авторитаризма к республике, к парламентской демократии, то здесь тоже все так смотрят и думают, как это к парламентской республике, а как же это будет функционировать, мы же так не привыкли и нас разорвет. Вот три таких обсуждаются темы, Белановский просто фиксирует, что значит, переход в горизонте 2024 года уже неизбежен. Легитимность действительно понизится. Невозможно ни за счет чего дальше, ни за счет каких-то факторов военной агрессии, усиления патриотизма. Невозможно для, он имеет в виду, политического класса, конечно, повысить легитимность власти. Манипулировать населением можно долго, вплоть до военной катастрофы. Но для самой элиты, для в широком смысле слова элиты, не в узком путинской, а в широком, для тех, скажем, 2-3-5 миллионов государственных управляющих, которые есть в России, для них очевидно ослабление будет этой власти. Вот его тезис. Мне он кажется довольно-таки правильным.
То есть, по сути, мы можем сделать несколько таких посылов. Ну, условно говоря, следующая каденция Владимира Путина, она неизбежна, и транзит власти, если о нем станет речь, то он, возможно, не раньше 2024 года. То есть, как минимум, еще ближайшие 6,5 лет Российская Федерация будет существовать с тем политическим руководством, которое она наблюдает, начиная с 99-го года. А другой момент. Вот Белановский, среди прочего, пишет, что нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты могут привести к тому, что страна, я цитирую, начнет расползаться либо в форме парада суверенитетов, либо митинги на площадях перед зданиями администрации и так далее. Вот на ваш взгляд, если говорить о России непубличной или о России непубличных конфликтов, то о каких многовекторных и многоуровневых конфликтах, которые могут привести к параду суверенитетов, стоит помнить?
Есть три таких тоже момента, ну, может быть, 3-4 таких по степени значимости, на мой взгляд, сейчас. Ну, и не только на мой, тоже он фиксируется многими. Первый фактор заключен в том, что вот этот вот знаменитый и постоянно обсуждаемый дисбаланс между центром и регионами, между центральной властью и губернаторами, он весь последний срок Путина, и чуть раньше даже, непрерывно как бы менялся в сторону центра. Губернаторы все ниже, ниже и ниже по социальному уровню, по значимости. Никогда они не были настолько униженными в системе российской государственной власти, ну, разве что можно сравнить, там, не знаю, с серединой 19 века. Секретари обкомов были более влиятельными, чем нынешние губернаторы в путинской системе на последнюю ее фазе. Они, безусловно, находятся в положении людей, от которых многое требуют, они должны обеспечивать инвестиции, в то время как федеральный центр ведет опасную внешнеполитическую игру, лишающую как раз инвестиционных возможностей. И это одна сторона. Здесь либо Путин должен на своем четвертом сроке что-то с этим сам делать, как с проблемой, либо если он с ней ничего не сделает, то тогда здесь явная линия напряжения, которая в каких-то точках начнет приводить уже на этом четвертом сроке к внутренней конфликтности, которая в случае перехода или какой-то такой ситуации проблемной действительно может некоторые регионы толкнуть к перекрытию дорог. Не случайно он напоминает перекрытие дорог. Это обычный российский сценарий. Перекрытие дорог – это известная практика, и она, кстати говоря, очень болезненна для Кремля, надо сказать. Перекрытие дорог в Химках во время монетизации льгот Это один из трех самых тяжелых кризисов при Путине за все путинский, весь путинский период. Вот. Второе напряжение, существенное в этом смысле с регионами, оно, конечно, касается... Я понимаю, что он имеет в виду Кавказ. Ну, тогда здесь проблема только обострилась в последнее время, потому что даже очень лояльные Кремлю люди сейчас, они ясно видят, что Кадыров, Чечня получили какие-то немыслимые полномочия внутри федеральной российской политики, и не случайно постоянно муссируется слух о том, что Кадыров вот и будет новым преемником. То есть... Пусть он и сам от этого отказывается, но бесконечное обсуждение этого просто оно отражает дисбаланс, который возник. То есть меры по умиротворению Чечни, начавшиеся, значит, с такой прокупки Чеченской Республики федеральными деньгами, они потихоньку привели к необратимому совершенно раздуванию этой ситуации. И это касается, ну, в общем, в первую очередь, конечно, Кавказа, но надо сказать, что путинская система предполагает, что есть такие как бы привилегированные губернаторы. Угу. Вот. И в отношении или привилегированные регионы, в главе которых стоят его люди. Вот. Это вот второй момент. И третий момент этого напряжения, связанного с расползанием, он связан со следующим, что фундаментальным фактом сегодняшней политики является то, что независимо там, от Навального или от Ходорковского, от оппозиции, от протестов, является то, что молодежь между 18 и 25 годами, стартующая в русской, в современной российской жизни, она четко, ясно видит, что вот эти отцы 55-летние, 60-летние зажрали как бы все, и они еще не уходят. У них впереди еще 20-30 лет. Путин является символом этого. Я буду сидеть еще 10 лет, говорит он, в то время как снизу поднимается, уже поднимается поколение 35-летних, поднялось, а за ними уже новый подлесок. Жизненный шанс этого подлеска плохи реально, потому что они хотят, конечно, сохранения системы, возможности как бы, ну, получить то, что получили их отцы. А общее ощущение в обществе такое, что они уже этого не получат. Отцы забрали это все. И вот этот конфликт не регионального характера, а такой структурный конфликт как бы внутри этого общества, он создает еще одно напряжение.
То есть поколение отцов, которое украло наследие дедов и отказывается делиться с поколением детей.
Да, примерно так. Да.
Угу. Слушайте, ну это вот мне действительно, с одной стороны, те точки нестабильности, которые потенциально могут, срезонировать в случае какой-то нестабильности. А с другой стороны, мы видим, что вот есть как бы случился Крым. Случился Крым, который лишил Россию международно признанных границ. У нее теперь на юго-западе пробоина.
Да.
Случился Донбасс, который повлек за собой санкции. Случилась Сирия, которая усложнила контекст восприятия России, наверное, международными столицами. И целый виток вот этих вот геополитических матрешек, то есть крымская матрешка, которая прячется в Донецкую, Донецкая, которая прячется в Сирийскую и так далее, тем не менее не поколебал вот эту вот такую вот пирамидальную стабильность Российской Федерации. Она все равно прошла через череду потрясений, связанных с падением курса рубля, связанных с сокращением золотовалютных резервов, связанных с, там, я не знаю, там, с перераспределениями внутри бюджета и так далее, и так далее. И все это заставляет всех наблюдателей задаваться вопросами, а где, собственно, предел прочности? Три года международных геополитических авантюр не привели к каким-то вот системным сдвигам во внутренней повестке. Где та пушинка, которая способна вот как-то поколебать эту самую стабильность, вот на ваш взгляд?
Ну, мой ответ, если говорить про меня, то на мой ответ ее просто нет, потому что я сам являюсь как бы таким сторонником того, что условный Иран может просуществовать 30 лет после своей там какой-то, после своей революции, после своего поворота к созданию собственной такой авторкичной политической системы. И никакие санкции, и никакие экономические кризисы его могут не задеть, что, собственно, и происходило на наших глазах. В этом смысле слова, и Белановский здесь именно на это обращает внимание, он не случайно в своих тезисах, первое, вообще не упоминает оппозицию российскую, как факт. И второе, он вообще не упоминает какие-либо экономические или внешнеполитические угрозы для системы. Он говорит только об одном и правильном – о внутреннем ослаблении ее. Причем, конечно, он не говорит, что это катастрофично, он говорит, что это содержит угрозу. Вот только угрозу – это очень важный момент, нюанс. Но на самом деле правда в том, что система может простоять с Путиным и даже после Путина, при передаче власти аккуратно перейти, сохранив себя саму, в новую власть. Верно то, что преемник Путина будет, как правильно пишет Белановский, заведомо менее легитимен. И отсюда тоже возникает угроза некоторая. Ну, для самой системы я имею в виду, конечно. Но это тоже не факт. Возможно, что ему и удастся собрать этому преемнику за 2-3 года после Путина всю путинскую машину обратно в какую-то кучку. Вот, поэтому никакого оптимизма у меня в этом смысле нет. Я как раз согласен с теми, кто говорит, что в горизонте 8-10 лет невозможно увидеть здесь такие напряжения внутри системы или угрозы для нее, которые были бы для нее фатальны. Можно только говорить о том, что в ней нарастают непреодолимые, неразрешимые внутренние конфликты. Примерно как, условно говоря, глядя на там, российскую экономику там, периода 1975 года или на такую геронтократию, которая возникла на последствия вторжения в Афганистан. Никто не говорил, что режим рухнет. Но, конечно, было очень много людей, много текстов, которые описывали вот эти глубокие системные противоречия, которые не позволят ей жить в длинном горизонте.
Да, это действительно любопытная история, потому что Россия одновременно сочетает в себе несколько таких системных категориальных качеств. С одной стороны, многие воспринимают ее как систему хрупкую, а многие воспринимают ее как систему антихрупкую, упирая на то, что несмотря на череду, что Россия сама себе создает многочисленное количество вызовов, вот эта антихрупкость позволяет ей не рассыпаться и не распадаться, позволяет ей не ломаться. А где на самом деле вот граница этой устойчивости, вопрос, ну, я думаю, что на которые продолжают искать ответы по всему миру. Спасибо Александру Олеговичу. Александр Морозов, российский политолог, журналист, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы, собственно, сейчас ждем включения следующего гостя, российского политического эмигранта, доктора политических наук Михаила Саву. Он должен присоединиться к нашей беседе. Мы надеемся, что все-таки это произойдет. Друзья, я напомню, что мы обсуждаем текст, который опубликовал российский социолог, человек, который неоднократно в прошлом давал чрезвычайно точные прогнозы и умудрялся, там, например, прогнозировать массовый выход людей на улицу в 2011 году, когда это казалось всем невероятным и невозможным. Кандидат экономических наук, российский эксперт Сергей Белановский пишет, что эпоха Путина заканчивается, и весь вопрос лишь в том, чем будет сопровождаться вот как раз затухание российского действующего, ну, вот как бы этой самой эпохи Владимира Путина. Михаил Сава, российский политэмигрант, доктор политических наук, присоединяется к нашей беседе. У нас остается 5 минут, но у нас есть 2 вопроса, и мы хотим эти 5 минут отдать вам, Михаил. Скажите, собственно, вот насколько российская властная система является хрупкой или антихрупкой? Насколько велик ее резерв прочности? Она раз за разом на протяжении последних 3 лет создает сама себе геополитические вызовы, геополитические сложности, но при этом мы не можем говорить о том, что вот она близка к краху. Во всяком случае, у нас нет каких-то видимых доказательств этого. А как вы полагаете?
Доброе утро. Я полагаю, что российская система власти является хрупкой, но хрупкой не по отношению к внешним воздействиям. Она может достаточно долго сопротивляться экономическому давлению. У нее есть определенный военный потенциал. Главное, у нее есть огромный потенциал для подавления собственного народа. Но эта система является хрупкой в силу неурегулированности огромного количества внутренних противоречий. Это противоречие между бизнес-элитой и так называемыми силовиками, которые воспринимают бизнесменов в качестве дойной коровы. Это противоречие между Федеральной службой безопасности и так называемыми кадыровцами, то есть системой власти, которая сложилась в Чеченской республике и уже пускает метастазы на другие территории России. То есть нарастание этих внутренних противоречий вполне может привести к достаточно быстрому схлопыванию этой системы власти.
Угу. Михаил, вот вы знаете, в значительной степени история про аннексию Крыма, история про реставрацию какой-то там советской этики или эстетики, это вещи, которые направлены к людям, которые выросли, наверное, в Советском Союзе, которые застали 90-е, и весь этот социальный договор России об обмене условных политических свобод на колбасу, это тоже апелляция к людям, которые застали 90-е годы. А вот российская молодежь, та, которая выходила на улицы в рамках антикоррупционных митингов, для них вообще тема Крыма, она занимает какое-то пространство в их картине мира? И если да, то какое?
Да, занимает. Но нужно хорошо понимать, что это за пространство и каков его объем. Он невелик. Просто потому, что проблема Крыма для россиян не является главной. Она не входит, ну, даже, наверное, в десятку основных. Если для Украины она не входит в тройку основных, объективно считая, то для России тем более. Однако проблема захваченного Крыма является очень важным индикатором в определении, как человек, молодой человек, относится к власти. Недавно мои коллеги выложили целую серию снимков, которые были сделаны в разных городах России. Знаете, это молодежные граффити, это надписи на дверях, на заборах, даже в лифтах. И это надписи такие: «Крым не наш, мы его украли у Украины». Если это начало проявляться, это значит, вот тема Крыма вошла в систему отношений молодых людей с властью. И они понимают, что произошедшее несправедливо и незаконно.
То есть, это, вы знаете, но вы для нас, на самом деле, звучите очень обнадеживающе, и мне вот остается только сетовать, что времени у нас значительно меньше, чем вопросов. Надеемся, что вы согласитесь принимать участие в наших следующих эфирах. Михаил Сава, российский политэмигрант, доктор политических наук, был на связи с нашей студией. Друзья, кто-то скажет, что строить прогнозы – дело неблагодарное. Возможно, некоторые вещи сбываются, некоторые нет. Но попытка не заглядывать в будущее вообще – чревато. Мы продолжим сразу после того, как в нашем эфире звучат новости.
Крым реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Патрулю ОБСЕ на Донбассе угрожали расстрелом. Российские артисты продолжают нарушать закон. Аннексированный Крым намерены посетить оперные певцы. Жители Евпатории заставят заниматься благоустройством города, заявили местные власти. Сейчас подробнее. Вооруженный мужчина на мосту в станице Луганска угрожал расстрелом членам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации. Накануне в 9:45 патруль из 4 человек находился южнее сломанной части пешеходного моста, к югу от контролируемой украинским правительством станицы Луганской. Сотрудники ОБСЕ были рядом с передовой позицией группировки так называемой ЛНР внутри зоны разведения. Когда патруль миссии наблюдал за пересечением деревянных пандусов гражданскими, к нему подошел вооруженный человек в военной форме со штурмовой винтовкой, установил магазин, отключил предохранитель и направил на патруль примерно с расстояния 3 метров. Как утверждают в миссии, он приказал патрулю отойти и пригрозил стрельбой, начав считать до 3. Глава патруля миссии прервал счет и сказал, что патруль уедет. Наблюдатели миссии немедленно вернулись к 2 бронемашинам. Идет расследование. Сегодня перед судом предстанет водитель, въехавший в толпу в американском Шарлоттсвилле. Об этом сообщает Радио Свобода. Федеральные следователи США предъявили ему обвинение в убийстве 2-й степени. Накануне мужчина направил свою машину в демонстрантов в городе Шарлоттсвилл в американском штате Вирджиния. Погибла 32-летняя женщина и были ранены еще 19 человек. Водителя машины арестовали вскоре после инцидента. Ему также предъявлены и другие обвинения, в частности, умышленные ранения. Представители медицинского центра университета Вирджинии
заявили, что состояние 10 раненых удовлетворительное. 9 человек лечатся амбулаторно. Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя беспорядки, призвал к единству и осуждению ненависти. Украинская чемпионка Елена Світоліна в финале Роджерс Кап, который прошел в канадском Торонто, торжествовала над бывшей первой ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки. Для победы украинке понадобилось всего 2 сета, 6-4, 6-0. В первом сете была фактически равная борьба, но в итоге победила все-таки 22-летняя уроженка Одессы.
Аут. Да, вот и вот, посмотрите, радость какая у Світоліни, что 5-й турнир она выиграла в этом году, да, и 3-й из этой серии, в общем-то, престижной.
Во втором сете датчанка ничего не смогла противопоставить игре Елины, и та ее победила в сухую, в итоге 2-0, 6-4, 6-0 в пользу первой ракетки Украины. Сотни тонн водорослей выбросило море на пляже Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной России администрации города. На большинстве центральных пляжей арендаторы справились с морской травой, говорится в сообщении. На пляже Акватория за несколько дней убрали почти 200 тонн водорослей. К работам привлекли несколько десятков человек. По уверению властей, водоросли собирали и вывозили в море на расстояние 900 метров от берега. В то же время коммунальные службы не смогли очистить пляжи и прибрежную территорию в поселке Заозерное. Ширина полосы водорослей в этом районе достигает 8-12 метров. Арендаторы пляжей не в состоянии убрать их самостоятельно из-за нехватки сил и средств. Тем не менее, подконтрольной России власти города потребовали очистить все пляжи региона, на которых проблема пока не решена. Также глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что горожан заставят участвовать в благоустройстве, поскольку так они станут, цитирую, «больше ценить чистоту и порядок и меньше сорить». Конец цитаты. На территории музея-заповедника Херсонес-Таврический в аннексированном Крыму 19 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню археолога. Об этом сообщается на сайте музея. С 9 и до 19 часов в администрации обещают бесплатный вход на все экспозиции. Также подконтрольное Кремлю руководство музея-заповедника с 12 по 20 августа анонсировало музыкальный фестиваль опера в Херсонесе с участием оперных певцов с мировыми именами. Российские и зарубежные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный полуостров, нарушают украинское законодательство. Госпогранслужба Украины в июле этого года запретила въезд в страну более 70 российским артистам. Некоторые из выступивших на аннексированной территории или выразив поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до 32 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, радио Крым Реалии. На связи у микрофона Павел Казарин. Вы могли не смотреть фильм «Матильда». Ну, скорее всего, вы его еще и даже как раз не успели посмотреть. Он только в пятницу получил прокатное удостоверение. И совсем в ближайшем будущем, наверное, будет доступен, собственно, российскому зрителю. Но главный вопрос, что этот фильм, неважно, посмотрите вы его, не посмотрите, он на самом деле стал очень крутым лакмусом. И он задал такие очень категориальные вопросы для современной России. О границе свободы, о том, где, собственно, заканчивается лояльность и начинается нелояльность, о том, достаточно ли быть прогосударственно или государственнически настроенным человеком в Российской Федерации для того, чтобы вот как раз-таки избавиться от упрека в пятой колонне. Вопросы, на самом деле, очень принципиальные. И забавно, что вот катализатором всей этой дискуссии стала крымчанка Наталья Поклонская, которая жонглирует своими присягами и служебными удостоверениями, как только хочет. И совсем недавно была сотрудницей украинской прокуратуры, потом была сотрудницей российской прокуратуры, сейчас и вовсе называют себя депутатом Государственной Думы. Но именно с ее легкой руки вся Российская Федерация задается с сакраментальными и принципиальными и фундаментальными вопросами. Ими же будем задаваться и мы сразу после того, как вы послушаете небольшой сюжет.
Тема дня.
Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
Это вы никогда не сможете забыть меня.
Россию надо держать. Держать вот так.
Этот фильм еще не вышел на экраны. Премьера в кинотеатрах России 25 октября. Картина об отношениях царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Прокатное удостоверение и категорию 16+ выдало Российское министерство культуры. Но в ноябре 2016-го бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская, заявила, картину надо запретить.
Данный фильм оскверняет чувства православных и содержит недостоверные, фальшивые информационные сведения в отношении нашего государя, который Русской Православной Церковью канонизирован, является нашим святым мучеником. Поэтому люди обратились, чтобы провели соответствующую проверку.
Борьбу против фильма поддержала Русская Православная Церковь, которая организовала в ряде городов России крестный ход против Матильды. Такое же мероприятие прошло и в аннексированном России Крыму. Председатель Патриаршего Совета по культуре, епископ Егорьевский, рассказал, что исторические события в фильме не соответствовали действительности.
По меньшей мере, нелепо, что именно такой фильм выходит к столетию революции, но представлять и Николая Александровича, и Александру Федоровну, и Александра Третьего, ну, какими-то совершенно деградантами и враждающимися людьми, враждебцами, ну, это просто оскорбление.
Российский публицист и режиссер Александр Невзоров, подробно изучивший сценарий фильма, назвал картину слабой и сравнил ее с образцами индийской киноиндустрии. Он выразил недоумение идеей запрета фильма Русской Православной Церковью.
Фильмец на пользу, он то, что называется реклама православия. И возмущаются против него только совсем глупые папы. А Поклонская, да, Поклонская вот сообщает про то, что отлучили от причастия, но это было бы честно. Наказывать участников своей ролевой игры за то, что они поступили вопреки правилам ролевой игры. Вот это, пожалуйста. Внутри своей игры они вольны распоряжаться судьбами и настроениями людей. Главное, не переносить это все на всех окружающих.
Режиссер Алексей Учитель пригласил Поклонскую посмотреть фильм, но депутат Госдумы, по его словам, категорически отказался. А продюсер картины Владимир Винокур поблагодарил бывшего прокурора аннексированного Крыма за рекламу.
Я считаю, что это должен быть интересный очень фильм. Не буду загадывать. У вас дерево есть?
Ну, вот. Если только голову. Да.
Мы обычно по голове себе
стучим. Я бабахнул по голове.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее просил не показывать Матильду в его регионе, теперь заявляет, что фильм показывать можно. По его словам, жители республики просто не купят на него билеты, чтобы не тратить время зря. А российский Минкульт не исключил, что Поклонская изменит свое негативное мнение после выхода ленты на большой экран. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Тема дня.
На самом деле, история про фильм «Матильда» — это история про границы лояльности. Ведь как считалось совсем недавно, если ты, условно говоря, поддерживаешь... Ну, во всяком случае, вот воспринималось со стороны, если ты поддерживаешь государственную линию, если ты готов публично демонстрировать свою собственную лояльность, если ты готов быть вписанным в административную вертикаль, то тем самым ты защищен от любых нападок. И вот появляется фильм, который спонсирует Министерство культуры Российской Федерации. А министр культуры Владимир Мединский, по отношению к которому у очень многих, собственно, независимых историков там, экспертов есть вопросы, у которого очень многие упрекают в такой нарочито прогосударственной позиции, внезапно оказывается объектом нападок. А где, собственно, сегодня вот та вот водоразлом между пятой колонной и государственнической позицией? Почему Наталья Поклонская, которая внезапно ворвалась в политическую жизнь Российской Федерации после аннексии Крыма, внезапно сумела пододвинуть вот эту линию между лояльными и нелояльными резко вправо? Это удалось ей, или эта линия сдвинулась вправо куда раньше, а Наталья Поклонская просто зафиксировала эту линию, обозначив ее в публичном пространстве? И вопросы, которые есть у нас, и вопросы, которые мы будем адресовать нашему гостю, российскому журналисту, культурологу, редактору отдела культуры журнала «Огонек» Андрею Архангельскому. Андрей, доброе утро.
Доброе утро,
Павел. Да, вот на ваш взгляд, вот где, как случилось, вот лакмусом чего стала шумиха вокруг фильма «Матильда»?
Ну,
Я сразу хочу сказать, что вот мы видим тут, надо признать, это во многом личная история. Вы совершенно правы, называя это лакмусом, но все-таки мы подразумеваем какую-то волю, личную заинтересованность, собственную волю у человека, да? И, конечно же, это каким-то образом вписывается там, в систему лояльности, безусловно, в общую систему построенную. Но все-таки какие-то личные, да, личные качества человека, они проявляются. Тем более у человека, который чувствует, в общем-то, что он находится на пике своей карьеры, если говорить о Поклонской. Да? Тем более, что вот она обласкана, у нее там высокий чин и так далее. Вот. И, конечно же, я должен сказать, что это во многом ее личная история. Ну, по крайней мере, за тот год, пока вот все это длится уже, по сути говоря, мы убедились, что это личная история. Потому что парадокс заключается в том, что она, по сути говоря, ее позиция противоположна и позиции Министерства культуры официальной, по крайней мере, официальной. И позиция официальной, что называется. То есть она вступила в такой идеологический конфликт. Но здесь тонкая вещь. Это действительно по нынешним меркам радикальная позиция, и то, что называется, она выражает позицию консервативной части общества. Да? Что это за консервативная? Это я бы даже сказал, ультраконсервативная часть общества. Да? Активно поддерживать ее государство тоже не может, хотя государство с нею заигрывает, или, скажем так, считается, потому что это даже та степень радикальности, которая Кремлю сейчас не нужна. Ну, то есть, если это не является, скажем так, желательной позицией, да, это очень вправо, что называется, да. И вот здесь действительно возникает очень странная ситуация. С одной стороны, Поклонская выражает мнение вот этих самых консерваторов, которые, надо сказать, в России никак не были представлены до этого, ну, то есть вот у них какого-то яркого лидера не было, да? В какую-то общую систему лояльности они вписываются, но они, что называется, требуют еще. То есть, да, если говорить вот этот круг, это монархисты, да, если можно так выразиться, это мы не знаем, опять же, статистики, мы не знаем, какая часть общества именно такова. Но вот Поклонская эту часть, как бы так сказать, вербализировала. То есть она...
А из каких паттернов идеологических состоит эта часть? Вот в чем их символ веры?
Тут тоже... Здесь тоже сложно сказать. Знаете что? Символ веры... Ну, то есть вот они как бы... Ну, мы можем говорить, что они монархисты, но если сказать точнее, символ веры их в том, чтобы запрещать как можно больше. Да, вот сила веры – запрет. Вот как это выражает.
Сознательный это отказ от свободы.
Что-что?
Сознательный отказ от свободы.
Свобода именно как... Свобода как враг, свобода как главный противник, как главная опасность. И поэтому, и с этой точки зрения консервативная... Вы знаете, религия тут играет, как ни странно, играет не очень большую роль. Это вот религия используется в данном случае просто как оправдание для запретов. И вот символом веры является именно запрет, именно не любовь, неприятие современных норм, не то что даже демократии, а современных норм свободы, свобод, да, человеческих свобод, вот, завоеванных там в последние 25 лет, если угодно, и даже больше. Надо сказать, что там советская власть формально, она ведь допускала, допустим, равенство мужчин и женщин или принцип интернационализма. Это декларировалось, да, это было нормой. И вот эта консервативная часть общества, она, по сути говоря, отрицает завоевание демократии, ну, там, ну, наверное...
68-го года.
Даже, пожалуй, и раньше. Это до 17-го года.
Понятно. Даже так. Вы знаете...
Это такой вот ультраконсервативный. Другое дело, Павел. Дело в том, что вот эта часть общества, ну, вот условно говоря, там, в 17 лет я в Ленинграде еще как-то пошел, это была перестройка, я попал вот на митинг монархистов. Это был какой-то 89-й или даже 90-й год. Вот они как выглядели в 90-м году, вот они выглядят примерно так же и сейчас. То есть ничего не изменилось. Это небольшая, это радикальная и, в общем-то, такая она недвижимая часть общества. Каков процент этих людей в России? Ну, надо сказать, что небольшой. Если, по крайней мере, мы даже не можем сказать точно, какая часть общества действительно выражает эту точку зрения. Но людям нравятся запреты. Вот какой-то части людей нравятся запреты. Они поэтому могут поддерживать, да, вот эту mm-hmm. часть общества. Это может все выглядеть как бы под религиозным соусом, все это может выглядеть. Опять же, мы не можем сбрасывать со счетов, что люди, которые примкнули к церкви, стали прихожанами церкви, ну вот верующие, которые только-только вступили на этот путь, они, как известно, отличаются некоторой экзальтированностью, истовостью, да? Угу. И вот мы тут не можем отделить, что есть вера и что есть нелюбовь к запретам, мы разделить этого не можем. Но вот каким-то образом это идет в такой очень...
Это вообще, вы знаете, кстати, вот вы упомянули о факторе неофитов, это действительно очень любопытно, потому что Наталья Поклонская, она принадлежит, кстати, к тому поколению, которое, знаете, невольно стали неофитами, всей Российской Федерации 3 года назад, потому что она из числа крымчан, с другой стороны, неофитами Владимира Путина. И в этом смысле любопытна ее персональная эволюция. Мы вот, кстати, перед эфиром позвонили политологу Александру Шмелеву, и он нам попросили прокомментировать, собственно, позицию Натальи Поклонской, такого нового явления, привнесенного в российскую политическую реальность извне, и он говорит, что вот у Натальи Поклонской есть свой собственный мотив для того, чтобы столь активно в публичной сфере бороться с фильмом «Матильда». Давайте послушаем мнение Александра Шмелева.
Точка зрения.
Изначально это личная инициатива депутата Поклонской, затем поддержанная многими другими политиками и общественными деятелями, существующими во вполне понятном контексте. В современной России любой человек, который желает каким-то образом светиться в средствах массовой информации и при этом оставаться на хорошем счету у власти, в общем и целом должен ориентироваться на 2 таких основных вектора. Во-первых, требовать чего-то запретить, и во-вторых, требовать запретить чего-то, что оскорбляет его чувства. Ну и чувства при этом должны быть какие-то такие достаточно традиционные, либо религиозные, либо патриотические, либо те и другие вместе взятые. Ну вот Наталья Поклонская действует абсолютно в рамках этой стратегии. Думаю, что действует она так не случайно. Ее задача остаться в памяти современников как там женщина-депутат, которая боролась с фильмом «Матильда», а не как работник украинской прокуратуры, который при первом же вхождении российских войск в Крым мгновенно забыл о своих присягах и изменил им.
Точка зрения.
Это было мнение российского политолога Александра Шмелева. Мы говорим спасибо Андрею Архангельскому, российскому культурологу, редактору отдела культуры журнала «Огонек», который нашел время поговорить сегодня этим утром с нашими слушателями и высказать свое мнение о том, какую общественную страту в Российской Федерации возглавила бывшая украинская прокурор Наталья Поклонская. Ну, вот ее феномен и ее феномен ее борьбы, собственно, с фильмом «Матильда», я повторюсь, он очень забавен, потому что фильм, который спонсирует Министерство культуры, Министерство культуры возглавляет Владимир Мединский, человек, которого, собственно, очень сложно упрекнуть в каком-то излишнем либерализме или человека, которого сложно упрекнуть в том, что он там не готов всеми административными методами отстаивать честь Российской Федерации так, как он ее себе полагает, внезапно оказывается огнем критики. То есть уже недостаточно быть государственником, уже недостаточно быть государственным служащим, уже недостаточно быть министром для того, чтобы быть застрахованным от нападок. Наталья Поклонская сдвинула ли вот вправо эту самую точку между лояльными и нелояльными? Она принадлежит сама себе или она это новая норма для Российской Федерации? Вопросы, которые у нас есть и которые мы будем задавать нашему гостю. Федор Крашенинников, российский политолог, на связи с нашей студией. Федор, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот как вы полагаете, Наталья Поклонская, это что теперь, новая норма?
Нет, это абсолютно не новая норма, и я думаю, не стоит преувеличивать ее влияние на ситуацию в стране. Например, сегодня с утра уже была новость, причем не где-нибудь, а в агентстве РИА Новости, в официозном, что во Владивостоке фильм «Матильда» на фестивале показали вопреки протестам митрополита. То есть вот эта вся борьба с «Матильдой», она, как выясняется, вовсе не связана напрямую с властью. Это какая-то часто инициатива очень многих людей, которые действительно считают, что они есть власть. Но кто эти люди, достаточно просто выяснить. То есть это, я бы их назвал, жертвы крымского вот этого консенсуса. Угу. Потому что когда случилась ситуация 2014 года, и на волне вот этого крымской эйфории сформировалась такая гиперпатриотическая, ультраправая, скажем, и ультраимперская прослойка, она ведь была создана не потому, что она очень нужна Путину, и он хотел с ней всю жизнь потом считаться, жить, к сердцу прижимать. Это была такая временная коалиция, которая была нужна для проведения вот этой вот операции, скажем, да. Кроме того, как мне сейчас кажется, Путин полагал, что вся эта история с санкциями и борьбой с Западом продлится недолго. Ну, то есть примерно год или два Россия будет активно делать злое лицо и показывать миру, какая она, значит, вот решительная и на что она готова пойти, в том числе во внутренней политике. А потом Запад плюнет, значит, признает Крым российским и так далее. Ну и можно будет вот эти все декорации убрать и дальше жить так же, как Россия жила там, и как Путин правил там до 2014 года. То есть ездить на Запад, пожимать руки и так далее. Сейчас все этого не получилось, и непонятно, значит, какой смысл эксплуатировать дальше вот эту всю публику. Угу. Поэтому ее потихонечку, конечно, отодвигают в сторону. И, допустим, мне изнутри России совершенно очевидно, что вопреки там, может быть, тому впечатлению, которое складывается из СМИ, вот это вся движение вокруг Матильды и Поклонской, оно на самом деле не то, что даже малочисленно. Это очень маргинальное и совершенно неподдерживаемое движение. Другое дело, что не очень понятно, что с ним делать, потому что на волне вот этого крымского консенсуса, допустим, та же Поклонская стала депутатом, да? И вообще какое-то количество малоприятных персонажей оказалось медийными персонами, обрели какую-то, значит, социальный капитал, который у них так просто сейчас не отобрать.
А ее, простите, вот, если позволите, сразу уточню еще вопрос. Да, очень часто Наталья Поклонская, если гуглить, то мы можем обнаружить, что она так, очень цитируемый персонаж, создающий информационные поводы. Это вот история про эксцесс исполнителей на местах, нужен хороший инфоповод, позвони Поклонской за комментарием?
В том числе и да, ведь не стоит преувеличивать управляемость вот этого всего безумного российского официозного медиахолдинга. Опять же, в пылу вот этой идеологической войны было создано космическое количество маленьких и больших и средних средств массовой информации, которые давно еще получили вот свой темник и свой круг лиц, которых надо пиарить. И с тех пор они продолжают этим заниматься. И, в общем, это вполне может быть, потому что надо смотреть на самом деле на поведение официозных СМИ и как они подают ситуацию. А я бы не сказал, что официозные СМИ подают ситуацию именно с точки зрения Поклонской. Повторюсь, никуда не делся Мединский, никуда не делся учитель, который, в общем-то, довольно близкий к власти человек, И никаких конкретных действий и шагов, которые бы свидетельствовали, что позиция Матильды – это позиция власти, в смысле Поклонская – это позиция власти, допустим, их нет. Да? Например, у нас в городе вот это молитвенное стояние против Матильды, его, проданьте, просто запретили. Угу. Власть вот, не дали им провести его. Понимаете, что это значит? Это значит, что оно не санкционировано сверху, из Кремля. То есть никакой отмашки из Кремля, что дорогу Поклонской и ее вот этой всей истерики по поводу Матильды, ее нет. Поэтому я, например, думаю, что будущее Поклонской в российской политике, оно весьма, весьма туманно. Скорее всего, на следующий срок ее уже в Думу-то не возьмут, она просто там досидит, и какое-то время ее тихо уберут. Потому что она, похоже, не до конца понимала правила игры. Что надо не кричать не то, что хочется кричать тебе, а то, что тебя просит начальство. А если начальство ее мягко просит перестать кукарекать, потому что у меня ощущение, что уже неоднократно напрямую были даны указания самого верха перестать нагнетать ситуацию вокруг Матильды, да, вокруг этого фильма. Она делает, очевидно, стеклянные глаза и говорит, как же можно поганить память святого государя-императора, ну, то есть как бы ведет себя невменяемо, да, с точки зрения вот системы полной управляемости всеми акторами. Ну, это значит, что рано или поздно ее просто спишут в утиль, и мы про нее забудем, как забыли про очень многих героев 2014 года уже. Это, конечно, большая ошибка вот этой политической системы, что в нее успели интегрироваться очень много таких маргинальных персонажей. Да, они действительно создают некое напряжение, которое действительно создает проблемы теперь уже больше для власти, чем для кого-либо еще. Потому что все остальные эти могут просто посмеяться, а для власти это реально головная боль. Потому что, особенно для региональной власти, которой непонятно, что, допустим, делать с этой Поклонской. Она же депутат Госдумы, ее же так просто, или прокуратура, которая вынуждена отвечать на ее запрос. Ведь вы понимаете, это же ведь все официально. То есть она пишет бумажку, и в прокуратуру должна ее полностью обработать. И это колоссальная головная боль. Это нельзя просто и не сделать, потому что мы не хотим сказать, дурочка, успокойся, перестань. Нет. Это все очень... государственные органы вынуждены, да.
Это очень важное и ценное наблюдение. Спасибо вам большое, Федор. Федор Крашенинников, российский политолог, нам объяснял феномен Натальи Поклонской и о том, какое место ей сегодня, какое место она реально сегодня занимает в российской, собственно, пространстве российского политического и какое политическое будущее, скорее всего, ей уготовано. Это ведь тоже ведь большая... большая иллюстрация того, что крымчане, которые радостно приветствовали российские флаги, наверняка до сих пор не понимают, по каким правилам живет страна, которую они сами себе в 2014 году придумали. А мы вам об этих правилах будем рассказывать. Мы – это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.